Да, больше половины.
Да, у меня больше половины, лучше вам чуть прибавить. Ну, это сама запись, она такая, не сильно громкая.
Совсем тихая.
Запах, запись тихая. Хорошо, сейчас погромче запись включу. Да, нормально.
Вот так хорошо.
Да, нормально. Все, я это сам прибавлю. Гребенщикова, мы с ним разберемся. Все, хорошо. Все отлично. Ладно, все решили. Рад всех видеть. Тогда у нас вопросы. Полчаса. Можно пообщаться. Ну вот, по традиции, кто первым поднял, спрашиваю. Ну, по очереди их двоих спросим. Садитесь.
Очень приятно присутствовать. Первый у вас на лекции. У меня такой вопрос. Сейчас у меня время тяжелого периода жизни.
Я извиняюсь. Чья записка? Ваша, я понял. Хорошо. Чья записка? Хорошо. Да, ваш вопрос.
Я живу в другой стране. Мой муж с Украины, а я из Санкт-Петербурга.
Вот. Это здесь другая страна получается?
Нет, я сама из Санкт-Петербурга. Мой муж с Украины.
А вы живете не здесь сейчас?
А мы живем в третьей стране.
Ага, все, я понял. Но она, у нее какая степень рака?
Ну, она постоянно в больнице, периодически домой.
Степень какая? Первая, вторая, третья, четвертая?
Ну, пока только не поставили, потому что постоянно обследование, химиотерапия.
Какой рак чего?
Предстательной жизни почки.
Матки?
Толстой кишки.
Толстой кишки. Угу. Ну, пока еще не запущенная ситуация.
Ну, она лечится, и вопрос в том, что мой муж живет в другой стране, мама здесь, и они меня, грубо говоря, разрывают. Мама хочет, чтобы я здесь постоянно была, муж, чтобы я...
А я должен выбрать, где вам быть, да?
Нет, я хочу, что с кризисом очень стало тяжело жить в другой стране, и у нас стал вопрос... Ну, то есть муж опустил руки и говорит, что ему тяжело содержать, как бы тяжелой работы нет в другой стране.
Это факт.
Да, и... Получается такая ситуация, что он говорит о том, что его за что ему легче одному. И у меня такой период, что я сейчас приехала к маме, но она лечит.
Легче одному совсем или на время?
Ну, я уже 3 месяца здесь нахожусь.
На время или совсем ему легче одному?
Совсем.
Это не связано с женщиной с какой-то. Это решение принято под давлением судьбы, и надо к нему ехать.
Да?
И обязательно сохранять семью, а как у него сейчас тяжелый период, вам надо спасать отношения. Он просто не чувствует, что он вам нужен.
Нет.
Он чувствует, что вы как бы, как предали его, что ли, какие ощущения у него. Не то, что так и есть, просто он разочарован. Ему нужна поддержка. Он, видно, долгое время просил вас быть с ним, приезжать.
Мама здесь просит, он там просит.
Да, вот такая у вас сейчас ситуация. Да, у вас сейчас такая ситуация. Поэтому надо фигура здесь, фигура там. Смотрели? Вот это ваша сейчас ситуация.
Она страдает от алкогольной зависимости. И периодически, когда я отсюда уезжаю, она бросает лечение и начинает...
То есть все вам помогают жить, да, сейчас?
Да, со всех сторон.
Ну, это значит, что нужно делать? Правильно.
Ну,
то есть, если судьба наваливается, вы не знаете, что делать, у вас нет сил, значит, нужна помощь свыше вам. Нужна молитва. Это первое, это важно. Но если говорить о физической действии, физической, я вот сейчас вижу, что мама на эмоциях, вы в ней, она в вас сильно не нуждается. Все, что происходит, происходит. Ее лечение идет этапом своим. Близкая кончина не грозит ей сейчас. То, что я чувствую, она будет еще жить. У нее невысокая степень рака. Там первая, вторая степень, где-то, я так понимаю, есть какой-то метастаз возле прямой кишки небольшой. Вы должны найти в ближайшее время. Вот. Конечно, там нужна операция, однозначно нужно это все убирать. Это все будет расти активно. Мама просто это истерики, а есть еще ваша жизнь. И если говорить о вашей жизни, вы должны быть там. Ну, хотя бы какое-то время, потому что еще в течение полутора месяцев вы можете сохранить семью. Дальше уже все, вы не сможете ее сохранить. Он идет в жуткую депрессию, у него сейчас период жизни все хуже и хуже становится. Ну, то есть ему тяжелее жить становится каждым днем, и надо ему держать сейчас в это время. У вас тоже не сладко, как бы, но у вас есть выбор, у него нет выбора. Его уже пригрузило так, что он тем более, что не занимается никак своей жизнью. Он просто, наверное, мне кажется, надо послабее сделать, потому что я превращусь скоро в это. Еврейское рагу какое-нибудь. То есть меня жарит. Да, то есть слишком. Ну, сияние же не обязательно, чтобы от меня шло. Ну, не обязательно, да? То есть. Ну, поэтому надо поменьше освещение сделать. Я прям реально, как бы, это. Меня жарит конкретно. Поэтому надо. Надо уменьшить, то у меня сейчас будет из меня блюдо как бы какое-то будет сделано. Поменьше вот эти прожекторы сверху, прямо конкретно меня жарит. Вроде, ну да, да, нормально. Без них еще нормально? Мне хорошо, все, вам тоже, да? Все, спасибо, я думаю, мы так. Сияние не обязательно, чтобы от этого дошло. Так. Ну вот, решили.
В любом случае, мне нужно
ехать. А, я понял. Если вы не сохраните брак, дальше длительное одиночество, и судьба будет вас мучить за это, вы будете отвечать за этот поступок. Вы должны сейчас ехать, и если даже он не хочет быть с вами, вы должны пытаться быть с ним. Но ехать надо обязательно, именно ехать, не общаться. Он не такой человек, что он вас отвергнет. Он как бы, может быть, и не хочет, но он примет вас. Он добрый человек, в принципе. Просто он любит именно верность и отношения. А вы немножко отшибленная в этом плане. У вас нет этого понимания, что нужны отношения с человеком. Вам надо учиться их строить. Не надо ему доказать, что вы хотите отношений. Просто у вас сложная ситуация. И он не бросит вас тогда. Это эмоциональное решение, которое он сейчас принял. Но доверие к вам у него очень слабое. И это не его проблема, а ваша. И ее можно решать только через него. Потому что вы уже наказаны за свое поведение по отношению к этому человеку сейчас. Идет наказание. И наказание будет еще хуже, если вы не приедете назад и не будете строить отношения. У вас есть еще месяц точно, через месяц уже дальше начнутся разрушительный процесс, через полтора месяца ситуация абсолютно безнадежная.
Спасибо.
Давайте, там сзади еще женщина поднимала какая-то.
Ну, садитесь. Я желаю вам всем счастья.
Отлично.
Я вам так долго ждала. Вот эти два месяца.
Видите, я приехал.
Да, я
но я каждый месяц приезжаю. Я не знаю, как вы меня ждали два месяца.
Я очень часто вот была, просто этот месяц, например, в другой стране. Я стараюсь не пропускать. Но засыпаю, вижу часто и на обеде, и на работе, и со мной, в всех ваших лекциях, вашим мудрым словом. Хочу сказать, что все, что вы говорите, так и есть. И сейчас вы 16-летний цикл наказания. Я вам беру.
Двумя руками.
Спасибо вам. Вы позволите мне встать?
Нет.
Спасибо.
Нет.
несу свой 16-летний цикл своего наказания за первый брак.
Да нет, ну что значит 16-летний цикл?
Ну, ушла от человека, предала, виновата.
Ну, не то, что за 16 лет прям наказание.
Сыну 16 лет, карму отрабатываю в нем, остановился.
Ну, как бы, это уже не с браком никак не связано. Это просто с сыном связано.
Я вышла замуж, полтора года мы с человеком жили вместе. Брак дался мне по условию. Человек принял такое решение. На свадьбе, конечно, он очень сильно ушел в алкоголь, пропал, пришел, просился, вроде бы приняла. Очень много женщин вообще на соцсетях поставила условия, простила, приняла.
Вот женщины, вот попытайтесь понять такую вещь, вы все, вот это я для вас, для всех говорю. Вот вы очень, как бы чувствуете, что вам какой человек нужен, да, сильно. И достается, допустим, человек не такой, какой вы чувствуете. Знаете, дальше будет только хуже в 10 раз, если вы бросаете. Потому что найти нормального мужика почти в принципе невозможно в этом мире. Они все пьяницы, тунеядцы, алкоголики и развратники. В большинстве случаев. Понимаете? Вот. И вы поэтому, мои дорогие женщины, цените то, что Бог дал. Вот на примере этой жизни вы должны это понять, а таких примеров у меня тысячи. Я знаю точно, что вы переоцениваете свои возможности. Женщина по природе лучше мужчины, по характеру, по всему. Но что ей достанется, это другой совсем вопрос. И ваша оценка своих возможностей всегда, это мой опыт, отличается от ваших возможностей. Всегда. Поэтому никогда не бросайте того, что было. Вот если сейчас сравнить между тем, что я сейчас дал, и что было, это небо и земля. Тот человек был гораздо лучше. Зачем выпендривалась, непонятно.
Спасибо. И получилось так, что какая-то эмоциональная постоянно холодность, отстраненность человека в своих мыслях, не любви, непонимания, сели, поговорили о семейных правилах, прописали, составили.
Сейчас нет смысла это все обсуждать. Ваш вопрос.
Вопрос в том, что по итогу я просто человек не носил денег в дом, как-то решал.
Вы не смогли с ним жить, да?
Нет, я не смогла, не я не смогла с ним.
Он сам ушел.
Он взял у меня деньги, потом сказал, что он недостоин жить в семье. Обманулся. Поэтому я узнала, что у него еще 4 миллиона взятых в браке, на бирже все это спущено. Человек сказал, что 15 лет там, спросил.
В чем вопрос ко мне?
Сейчас я понимаю, что это мое наказание, потому что я слишком много тоже...
Нет, сначала вопрос, потом объяснение.
Что делать сейчас? Человек, мы взяли паузу. Но человек не делает возврата назад, говорит о недоверии, перестал выходить на связь.
Человек находится в невежестве. Надо ставить условия и ждать, срок ставить определенный. Полгода, допустим, ждать его. Если он не меняет свою позицию, именно как личность, потому что он вас обманывает, он может вам давать ложные обещания, вы должны понять именно как личность он как себя ведет. Потому что сердце вам подскажет. Если полгода проходит, он ничего менять не хочет, надо расставаться с этим человеком, потому что дальше будет только хуже. Если вы с ним будете вместе жить при таких обстоятельствах, а вы очень доверчивый человек по природе, он будет разрушать вашу жизнь, он будет забирать ваши деньги дальше и рушить вашу жизнь. Что касается этих денег, то если есть хоть какая-то возможность, надо их возвращать. Это и для него будет лучше.
Родители отдали его, за него деньги.
Ну все тогда, все нормально. Условия ставить и жить отдельно.
Мы живем отдельно, но условия ставить не получается. Человек не хочет никакого общения.
Условия вы ставите перед Богом. Не хочет общаться, условия все равно у вас есть. Захочет общаться, условия скажутся. Но вы сейчас отрабатываете свою судьбу в этих отношениях. И поэтому вам нужно, поставив условия, ждать полгода и не думать ни о ком. Если пройдет этот срок, и человек никак не образумится, а на то, что он образумится, я даю всего 20% из 100, дальше опять искать свою судьбу.
Если придет раньше, нужно сохранить семью.
Если что-либо раньше, чем вы поставили срок, придет к вам, все это испытание, а не милость. Вы должны для этого брака что-то сделать. Если вы этого делать не будете, будет то же самое, как с прошлым. Но с прошлым вы вообще очень жестко себя повели. Вы получили жесткий ответ от Бога. А сейчас вы ведете себя Ну, правильно, но надо довести ситуацию до логического завершения. Хорошо? И еще должны знать такую вещь, что только тот человек, который занимается интенсивно и серьезно духовной практикой и идет к Богу, может получить совестливого мужа, та женщина. Потому что вот сейчас, в данном случае, вам Бог показал ваш путь к Нему. Вот вы получили документ, подтверждающий ваше движение к Богу. Вот как, насколько вы к Нему шли, такая совесть у мужа. Близкий человек – это олицетворение вашего движения к Богу. Вот насколько шли, то и получили. Поэтому, если будет другая духовная жизнь, будет другой человек рядом уже, другой документ, понимаете?
Спасибо.
Ваш вопрос, похоже, насчет следующего человека не является случайным. Если есть отношения, то надо их сдерживать сейчас. Не надо в них идти. Это будет очень большой ошибкой для вас. Пока с тем аскезу не совершите, не закончите. Это новое испытание, вы должны выдержать. Вы очень несдержанный человек. Вы резко включаетесь по глупости в то, что пока вам еще не принадлежит. Будьте осторожны. Слово «не уберегла» неправильно. Еще раз ручку поднимите, кто записка чья, где девушка. Вы, да? Слово «не уберегла» неправильно, потому что вы не Бог, чтобы кого-то беречь или не беречь. Вы не решаете вопрос судьбы человека. Понимаете? Дайте микрофончик. Вот. Молитва нужна обязательно, когда человек уходит из жизни. Молитва нужна обязательно, потому что это и есть наша верность. То есть верность проявляется у человека через молитву, последний путь. Когда мы молимся, то у человека меняется судьба в это время сильно. То есть его возможность получить дальше что-то в жизни колоссально увеличивается от нашей молитвы. А Бог нам дает награду за это, что мы... Ну, это бескорыстный поступок, потому что он же тебе ничего уже не может ни дать, ни взять, то есть его нет на этой земле. Поэтому, если ты так действуешь чисто, вот человеку все равно помогаешь, несмотря на то, что его рядом нет уже, и как бы можно забыть, в принципе, это Богом сильно ценится. Поэтому выполните свой долг. И ваше ощущение тяжести и страданий указывает на недостаточное выполнение долга. Если человек уходит, и у меня в сердце груз, тяжесть, вот мне плохо, я плачу, это значит лень души. Я ленюсь. Если я молюсь за него, думаю о Боге, славлю его и отдаю это мысленно близкому человеку, у меня здесь тяжести не будет. Будет чувство разлуки, но тяжести, страданий, безысходности, вот это то, что давит что-то, это значит, что вы не доделываете. Этот ритуал приготовления пищи является очень сложным. Нужно просто слушать тех, кто молится, людей в вашей вере, вместе с ними молиться, чтобы ваша память была сосредоточена не на человеке, а на Боге. Славить Господа, молитва должна прославлять Бога. И думать о Господе. Это самое лучшее, что вы можете для Него сделать. Все остальное... Маловероятно, что вы можете сделать так, как надо. Потому что вопрос освящения пищи непростой. Именно такого качества, чтобы вы, поставив пищу перед его фотографией, достигли того результата, который вы хотите. Психическое тело после ухода из жизни человека начинает переформировываться. Она формируется за счет энергии пищи, которая освящена, которая ему как бы мысленно представляет. Как бы родственники, и их любви. Любовь больше всего проявляется через память о Боге, потому что это качественная любовь. Все остальное, слезы, сопли, это не любовь, а страдание. Чем больше человек плачет о близком человеке, тем больше он напрягает его, а не помогает ему. Ну, это то же самое, что вы сейчас пойдете, подойдете ко мне и начнете. Я скажу, слушайте, мне и так плохо. Можно, как бы, меня оставить в покое. Понимаете? Но если вы радостно будете, как бы, ко мне обращаться, а мне плохо, мне станет легче. Вот это правильная позиция. Когда человек воет рядом с человеком, который ушел из жизни, он скорее свои, как бы, потребности удовлетворяет, нежели его. А надо именно ему помогать в это время, а не себе. Поэтому нужно думать о Боге, славить Его и следить за своим сердцем. На данный момент у вас сердце тяжесть и пустота. Это означает, что вы не доделываете свою молитву. Вот об этом и надо думать сейчас, а не о том, освящать пищу или не освящать. Ну, зачем сейчас об этом думать, о дальнейшей судьбе? Выполните долг, у вас сердце легкость должна остаться по отношению к этому человеку, легкость. А дальше все люди живут одинаково, женщина не должна быть одна, кто-то должен быть. Сейчас не надо об этом думать. Вы пока рядом находитесь. Вот представьте, допустим, я приехал на лекцию сюда к вам. И решил подумать о том, как я буду в Киеве читать лекции дальше. Ну, всю лекцию, вот я об этом думаю. Это нормально вообще или нет? Я должен думать о вас. А вот не показывает она. Нет, нельзя. О нас думайте. Вот. Знаете, он хотел бы, чтобы вы жили одна, мучились и время думали только о нем. Шутка. Этот вопрос глупый. Потому что все люди друг другу желают добра. Никто не хотел бы вас мучить в этом мире. Ваше угрызение совести перед ним означает недоделанная работа. Все эти вопросы указывают на то, что вы делать ничего не хотите. Вы не понимаете, что если будете славить Господа, думать о Нем, то ваше сердце освободится от этой тяжести. И вы поймете, что Он не желает вам страданий, и как бы у Него свой путь дальше, у вас свой. Но светлая память о человеке, она светлая память о человеке не мешает иметь другого мужа. Одно другому не мешает, понимаете? Светлая память есть светлая память. Вы не можете больше ему, кроме этого, ничего не предложить, а это одно другое не отменяет. Если я, допустим, имею жену, я имею право полное светлую память обо всех иметь. Я могу с радостью вспомнить каждого человека, хоть мужчину, хоть женщину в своей жизни. И это не является предательством по отношению к моей жене. Понимаете? Интимные отношения можно строить только с человеком, который живет на земле, который ушел из жизни. С ним уже интимные отношения не построишь. Но если человек уходит в рай, на высшие планеты, вы можете ждать его и уйти к нему дальше в следующей жизни. В вашем случае это не так. Понятно? И в этом случае за него не надо молиться, потому что он становится вашим ангелом-хранителем. Такой человек, как минимум, должен очень возвышенную жизнь вести. И сердце легкость сразу после ухода человека, чувство чистоты от него идет, легкости и глубокой радости за его жизнь. Вот у кого ушел из жизни человек, у вас такое вот в сердце, понимаете? Вот, это рай уже. И за него молиться не надо, за такого человека. И если вы, когда в этом случае человек уходит на высшие планеты, вы решили остаться с ним, то вы идете к нему дальше в следующую жизнь. Но это не ваш случай в данном случае. Понятно? Светлая память достаточно. Ваши противоречия внутри глупые. Вы не понимаете, что человеку этому не нужна ваша боль и ваши страдания. Ему это не надо. Он хочет, чтобы вы были счастливы. Тогда он будет тоже счастлив. Потому что, будучи одной, вы счастливы не будете. Но еще раз повторяю, ваша проблема заключается в том, что вы думаете сейчас не о том. Вам надо думать о том, чтобы помогать этому человеку сейчас, а не о том, каково будет ваше будущее. Забудьте про себя. Это очень нечестно. Думать о себе сейчас, когда надо думать о нем. Еще раз вам повторил свой ответ. Вы его теперь услышали во второй раз или нет? Замечательно. Хорошо. Есть очень длинное письмо. Да, это по глупости однозначно. В Индии перегрев произошел. Перегрев, он рождает разные варианты. Причина именно перегрева, и он сейчас остался в организме. Жар остается, нужно охлаждение. Это означает длительный контакт с водой. Когда человек перегрет и потом дальше идет операция, это очень неблагоприятно. Означает убрать жар сначала, а потом дальше убрать то, что не нужно в организме. Если вы делаете раньше операцию, то перегрев остается, он вызывает воспалительный процесс как осложнение после того, как вы... Это была ошибка. Вообще с хирургами будьте вообще очень осторожны. Если можно подождать, лучше подождать. Не надо лезть под ножниками. Хорошо. Вы ошибаетесь, что нельзя бегать, ходить. Ну, то есть, во-первых, жар убирается с помощью бассейна и статики. То есть сейчас нужна статика. Статику сделайте, станет легче, охлаждение пойдет, бассейн нужно дальше. Движение все равно длительное совершать, потому что организм ослаблен, у него нет силы. Нужна энергия. Вы все равно не отвертитесь от упражнений. Как вы понимаете, психотерапевты, они иногда нужны. В том плане, что они могут таблетки дать, и временно как бы это облегчает ситуацию. Но это не решение вопроса. Понятно? Ну, допустим, если у меня запор, я могу как бы выпить слабительное, мне легче становится. Я скажу, доктор, спасибо тебе за то, что я мне легче. Но запор от этого не вылечился, проходит 3 дня, и опять запор. Понимаете, да? Я опять пью слабительное. Но мне уже от этого не легче, потому что я понимаю, что я всю жизнь буду пить слабительное. Поэтому лечение вот этими психотерапевтами – это ситуативное лечение. Это не лечение по-настоящему, потому что по-настоящему человек может лечить его собственное желание жить. Означает длительное движение, неподвижное положение тела и пост. пост в данном случае не актуальный, а вот неподвижное положение тела, лечение деревьями, в данном случае охлаждающими, такими как тополь, ива, ольха, выберите из этих, что вам больше нравится. Толстое дерево должно стоять, надо час возле дерева, раз в 4 дня. Нужно плавание, нужно есть больше сырой пищи. Как только станет легче, жар означает эмоции. Когда зашкаливают эмоции, означает жар в теле. Психика неустойчива. Нужно убрать эмоции. Эмоции убраны, длительное движение дальше. Вы от этого не отвертитесь. Психика ленивая. Есть 1000 причин, почему я не могу ходить. Как только начнете ходить, все швы сами заживут. Нет энергии, нет лечения. Теперь надо разделить, как бы вы очень сильно соединяете личную жизнь и ситуацию с вашими родственниками, там на работе. Личная жизнь означает, мы всегда вместе. Вот это правило надо оставить перед Богом. И хотя бы что-то решить именно таким образом, потому что у вас у обоих много нерешительности в жизни. Вы боитесь, как бы не стало хуже. Понимаете, эта нерешительность и делает вам хуже. Ну, то есть, не надо бояться ничего. Ситуации с родственниками сейчас идут, потому что такой период жизни у вас обоих. Этот период закончится через 1.5 года. То есть, он у вас чуть раньше начался, у вас чуть позже. Но он сейчас общий у вас. И это нормально, потому что каждый человек должен развиваться. То есть, вам нужна молитва сейчас, нужна... длительное движение, нужна статика, нельзя отлынивать от этих вещей. И нельзя себя, вы себе объясняете что-то, говорите, что это не ваш случай, но это ваш случай. У вас не хватает терпения, означает статическое упражнение, не хватает воли, значит нужно длительное движение. Не хватает хорошей судьбы, значит нужна молитва. В вашем случае нужен пост, потому что у вас еще лишний вес, токсины в организме. Они тоже, они снижают иммунитет, это очень опасно в наше время, особенно когда коронавирус хватает всех, у кого лишний вес. Человечество обожралось. Понимаете? За последние 100 лет человечество обожралось. Потому что раньше такого избытка продуктов не было никогда у людей. И так как человечество обожралось, поэтому ответ природы такой. То есть это ответ на обжорство, попытайтесь это понять, этот коронавирус. Это ответ на лишний вес. Он убивает именно тех, у кого лишний вес и кто по ночам увлекается едой по вечерам. Все, вот это его как бы мишень. И он не будет никого щадить. Хоть ты привит, хоть ты не привит, ему по барабану. Он все равно будет вас мучить. Если человек привит, то пройдет 1.5 года, найдется вирус, который будет обходить иммунитет. Это всегда в природе так происходит. Взять, допустим, эту борьбу между бактериями и антибиотиками. Кто побеждает? Бактерии. Почему? Потому что так устроена природа. То есть, допустим, люди изобрели антибиотик. Бактерия что делает? Приспосабливается. Она находит способ обходить этот антибиотик. Но также люди, допустим, власти ввели какой-то закон, что люди есть, и он мешает людям жить. Люди что будут делать? Обходить закон. Бактерии, что думаете, они хуже в этом вопросе? Они точно так же живут, им надо жить. Это закон природы. Сколько бы человек ни изобретал антибиотиков, всегда бактерии будут находить обходной путь. Вакцинация нормальна для того, чтобы сейчас как-то выжить человечество. Не нормально с точки зрения отдельного человека, который думает, я поставлю вакцину и гуляй, как бы, и радуйся жизни. Нет. Потому что пройдет 1.5 года, вакцина станет слабой, а вторая ревакцинация, это уже очень опасно для жизни. Это уже серьезная проблема, потому что сама по себе вакцина, это означает испытание для иммунитета. Ну, то есть мы его как бы напрягаем сильно. Второй раз напрягать уже хуже, третий раз может вообще быть очень плохо. Когда массовые массовые уже гибели начнутся от ревакцинации, тогда врачи поймут, что это не вариант, и они это обязательно поймут. Но как бы экспериментировать на себе с ревакцинацией уже я бы не стал. Поэтому выход другой. Это правильный образ жизни. Надо укреплять иммунитет. Все вирусы, они... Никакой вирус не может же скосить человека, потому что в этом мире управляет всем Бог. Бог не может здесь создать такой вирус, который бы убил человечество. Он создает то, что мы можем с чем справиться. И мой опыт жизни показывает это. Я вижу, что те методики, которые я внедрил, они как бы нормально дают возможность жить. Но с условием, что ты живешь правильно. Они тоже не освобождают от того, что надо перестать обжираться на ночь. Потому что именно это главная проблема. Обжорство заставляет вирус быть сильнее человека, потому что обжорство сильно снижает иммунитет. Появляются токсины в организме, которые разрушают микрокапилляры. Именно микрокапилляры – это и есть зона внедрения вируса. Микрокапилляры слабые, значит, вирус сильный. Все, закон природы. А у кого микрокапилляры слабые? У тех, кто переедает. Потому что непереваренная пища нормально вызывает вот как раз эти виды токсинов, которые влияют на микрокапилляры, на сосуды маленькие. Так, вот он закон. Закон такой. Мы меняться не хотим, хоть мы тысячи вакцин изобретем, хоть тысячи лекарств. Вирус все равно будет их обходить и будет нас мучить. Потому что это наказание нас за неправильную жизнь. Поэтому выход какой? Живи правильно и как бы и все, и нормально. Ну, если человек слабее вируса, хорошо, тогда есть определенные травы, которые ослабевают вирус. Я вам их рассказал. Делайте все это. Проблем не будет в жизни. Вот кто из вас намазался куркумой с рыжиковым маслом в момент, когда вы заболели, и сразу там или быстро стало легче? Поднимите руку. Я вам давал этот рецепт. Видите, много людей уже. А кто не намазался и стало хуже? Это означает, нет знания. Я вам сказал, что надо делать, делайте. Потому что человек, единственное, что он должен сделать, когда он заболел, он должен укрепить иммунитет. Есть растения, Бог создает все. Самый лучший способ укрепить иммунитет – это то, что создано Богом. Самые лучшие продукты – это то, что создано Богом. Самое лучшее место, где жить – это то, что не человек сделал, а Бог сделал. Это природа, так? Все хотят на природе жить. Почему? Потому что это сделал Бог. Самые лучшие продукты, которые вырастил Бог. Мы называем это эко-продукты, да? И самое лучшее лечение – это то лечение, чем сделал Бог. Качественно очень все. Вот, допустим, сейчас из куркумы выделили куркумин, врачи. И они куркумином лечат уже в больницах у нас коронавирус. Замечательно. Но если бы они лечили куркумой, было бы гораздо лучше, потому что куркума, она действует шире, чем куркумин. И куркума как раз создана Богом для того, чтобы влиять на вирус. Знаете, то есть мы пытаемся Бога заменить, но это глупо. Лучше брать то, что уже есть, он сделал, и применять это эффективно. Вот и все. Понимаете, я к чему это все рассказываю? К тому, что вы не обойдете его законы. А ситуация сейчас такова, что вам придется совершать аскезы, потому что Бог вас испытывает сейчас обоих. Если вы будете вместе, а вопрос этот негласно там стоит на страницах, может быть, нам легче будет не вместе, потому что нам обоим плохо, то ответ такой: нет, вместе будет легче. За маму надо молиться, помогать ей, она в шоке. Помогайте. Но если вы в панике находитесь, рушится все. Паника означает, что человек не справляется со своей судьбой, и дальше все будет только плохо, а не хорошо. Как определить, удачливый человек, неудачливый? Удачливый человек сначала решает вопросы своего состояния внутреннего. Он спокоен, у него есть сила внутренняя, вера, он чувствует счастье. Тогда можно дальше помогать маме, помогать всему, что вокруг. И даже опираться означает не быстрее-быстрее, у нас не было выхода, а сначала успокоиться. Потому что в вашем случае надо было делать по-другому. А если бы вы успокоились, Бог вам в сердце бы дал это знание. Сначала надо было остыть, а потом делать операцию. Потому что перегрев, он может действовать месяцами. Человек перегрелся, это перегрев бывает внешний, ты кожу можешь легко остудить. А вот психику и глубокие функции, когда человек долго находится в жаркой стране, хочется же съездить Чанга-Чанга, где это круглый год. Вот. А там перегрев, понимаете, идет. Особенно если ты из Питера. Там некогда бывал я, но вреден холод для меня. Ну, неважно, это было раньше, а сейчас вы уже здесь. Поэтому вы перегрелись в Индии. Индия – это не Астрахань. Понимаете? Особенно там сезоны. Там вообще 4 месяца в году только нам можно быть. Если вы туда приехали не сентябрь, октябрь и не февраль-март, то сразу жесть. Или сильно холодно, или сильно жарко. Холодно не означает низкая температура, означает очень высокая влажность. И как бы бывает, что, допустим, плюс 10, но так холодно, что там с ума человек просто сходит. Потому что там другой холод, влага очень сильно. Поэтому вот надо было убрать жар из тела сначала. Но для этого вы должны были успокоиться. По пыхах ничего не надо делать, у вас не хватает разума. На то, чтобы успокаиваться, первое правило в вашей жизни сейчас, вы должны это очень четко понять. Вот маме хотите помочь, сначала по поводу мамы надо успокоиться, а потом ей пытаться помочь, иначе вы ее вводите в панику своим присутствием. Вы себе хотите помочь, сначала надо успокоиться, а потом себе помогать. Потому что вы всего боитесь сейчас. Вы со своим организмом, столкнувшись, получили травму, вы боитесь с ним связываться, вы чувствуете, что он вам приносит опасность. Но ваш организм, единственная его проблема, это слишком он ленивый. Он хочет спать очень долго, утром, а это очень вредно для здоровья. Он ленивый просто. И если вы его включите, начнете зарядки делать, начнете длительное движение, бассейн, неподвижное положение тела, больше сырой пищи, а не то, что вам нравится, то тогда... А нравится сладкая женщина всегда, а сладкая всегда нагревает. Понимаете? Поэтому надо заставить себя жить. Потому что женщина разрушает свою жизнь через лень и сладости. А мужчина разрушает свою жизнь через перенапряжение и срывы. То есть для мужчины срывы это спиртное, перенапряжение означает позднее укладывание, телевизор. Обжорство также на ночь. А женщина разрушает свою жизнь через длительный сон, через то, что она ленится, не хочет на зарядку ходить, не хочет ходить, бегать. И сладости. Все это для женщины разрушительно. В маленьких дозах полезно. Чуть-чуть сладкое для женщины хорошо, чуть-чуть понежится хорошо для женщины. Но в больших дозах разрушение всей жизни. Понятно? Изучайте себя. Поэтому нужно сейчас работать над собой, нужно приходить в себя, самое главное сейчас. Все пройдет. С мамой не критическая ситуация, и станет легче. Все пройдет, быть вместе, молиться, работать над собой, развиваться. Из замкнутого круга своих отношений выходить, потому что когда человеку чуть-чуть стало легче, надо сразу же искать друзей, вам не хватает друзей, очень много одиночества, означает сильная беспомощность перед судьбой, когда есть друзья, человек всегда может понять, как лучше, потому что у него есть с кем поговорить. Друзья должны быть добрые, означает занимающие духовной практикой, потому что вот эти все эти колдуны, бедуны, все эти, это просто капец. Вот само слово колдун означает обходить за 10 километров. Как бы о нем хорошо ни сказали. Потому что Только Бог может человеку помочь. Наставник может помочь. Если психолог-наставник, пожалуйста, советуйте с ним. Если он сам занимается духовной практикой. А если этот психолог от слова «псих», то есть он как бы ненормальную жизнь свою не наладил. И людям помогает. Что он помогает людям? Он, там есть такая методика, ну то есть надо выслушивать людей. Понимаете? Они учатся выслушивать. Означает, люди на них дерьмо сваливают, и за это психологи получают деньги. Ну, то есть он жалуется, психолог как бы, да. И человеку становится лучше, потому что дерьмо все свалил. Человек должен приходить за помощью, за наставлениями, а не за то, чтобы на кого-то сваливать дерьмо свое. А наставление означает, что ты веришь человеку, а верить можно только тому, кто делает, так живет, как он говорит. Поэтому слово «психолог» – опасное слово. Оно может не туда завести, потому что вы начнете жаловаться, с вами будут общаться, вас будут любить, успокаивать. Вы такой хороший. Ну, что такое хороший? Хороший – это когда я по совести живу, и я вот чувствую, что как бы я хороший. А если меня успокаиваете, что я хороший, то от этого я что, лучше становлюсь, что ли? Это самообман. Зачем человека обманывать? Его надо на правильный путь направить. Вот, допустим, я в дерьме сижу, и мне говорят, ты хороший. Ну, допустим, я поверил в это. Но от меня воняет. Мне сказали, нет, это очень хороший запах, вот я нюхаю. Неприятно. Ну, то есть, меня полностью обескуражили. И что я от этого получу долгосрочный хороший результат? Нет? Хороший результат, когда ты помыл попу, как бы начал жить правильной жизнью, и от тебя хорошо пахнет, и ты радуешься всем, и Бог тебе в сердце говорит, молодец. Вот это правильно, понимаете, а то ты хороший такой, самый обаятельный, привлекательный. Ну это же самообман. Поэтому не обманывайте себя, не ходите к людям, которые вас успокаивать будут. Не надо. Просто живите правильно, ищите добрых друзей. Они сразу успокаивают. Как только с ними 5 минут поговорил, с добрыми друзьями, сразу спокойно становится. Бог действует через людей, которые идут к Богу. И через них так хорошо становится. Так классно. Дети будут. Чуть попозже, надо здоровье поналадить. Все, будут дети обязательно. Чуть попозже. Обязательно будут. Восстановите здоровье, и будут дети. Понимаете, есть 2 способа в целом получить детей в жизни. Люди не знают об этом. Один способ это изнутри, а другой способ снаружи. И это тоже ваши дети. У вас где-то сейчас 70% изнутри по вашей судьбе и 30% снаружи. Но если будет совсем неправильно жить, тогда останется 30%. Но вы никогда, если у вас есть семья, вы никогда не лишены возможности иметь детей. Просто некоторые люди жадничают, они хотят только изнутри. Почему бы не помочь ребенку, который нуждается в родителе? Такое тоже правильное решение. Это ваш будет ребенок, не чужой. У людей есть недоразумение, они думают, что мой ребенок только изнутри. Нет, ваш также снаружи. Вот если бы это было так, что только изнутри все мое, значит тогда муж тоже должен изнутри выйти. Он вышел и раз стал мужем. Нет, ты снаружи же мужа находишь. Почему тогда ты не можешь ребенка снаружи найти? И он тоже твой, муж же твой. Почему ребенок не может быть твоим снаружи, только изнутри? Это неправильное мышление. Я знаю много примеров, не один, а много, когда люди брали ребенка на воспитание, женщины включались в гормональные функции через то, что она взяла ребенка, и сразу свой уже изнутри выходит следующий, как подарок от Бога. 2 в 1 называется. Одно взяла, получила второго уже. Но это как бы второе, это круче же, да, то есть взял утюг, получил еще телевизор, да, в придачу. Это круто вообще. А что касается психологии, как бы, и самооценки, то я всем, как бы, кто занимается, изучает этот вопрос, советую включать каждый день и слушать вот эту песню.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше
стало. А вы любите жизнь или нет? Все это мне дано. Друзья нужны.
Бескорыстная дружба мужская, звоня каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое.
Мы думаем, что вот эта вот мелодия, она совдеповская, да? Это не совдеповская мелодия. Это триумфальная мелодия. Это мелодия победы. Почему такая мелодия звучала в эти годы? Потому что люди победили в войне. И они праздновали эту победу. Поэтому все песни, они триумфальные были. Сейчас мы не понимаем, что триумфальные песни не означают совдеп. А вот если там что-то такое, как бы, это наше уже. Наша должна быть победа. Почему мы отказываемся от победы? Нужно любить победу. Какая бы вера ни была, как бы традиция, везде есть победа. И она везде звучит триумфально. Эти фанфары все, вот эти вот как бы, инструменты, литавры, победоносные, они же есть во всех культурах. Трубы. Поэтому не надо думать, что такая музыка является какой-то устаревшей. Победа не может быть устаревшей. Правильно? Надо ее любить.
Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи. Полумрак. Поцелуй на рассвете, вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ним пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут вновь, потом все опять повторится сначала.
Песню запомнили? Слушайте. У вас другая песня сейчас. Это плохо. Когда человеку плохо, он слушает все равно песни о победе, у него будет победа тогда. Вот это и есть самое лучшее заклинание. Если вы хотите заклинаний, имейте заклинание Богом, означает молитвы, песнопение молитвенные, заклинание победы. Слушайте о победе и о Боге, и у вас все будет хорошо. Если вы слушаете всяких свистунов, которые вас запугивают. Они больше ничего не могут делать. Они за деньги запугивают людей. Разрушают веру в сердце, в свою жизнь. Эти люди все колдуны, эти все. Что они делают? Вот ты приходишь, как бабка гадал, что она делает? Она разрушает твою веру в твою жизнь. Тебя испортили, да, надо, но эти дерьмо, дерьмо в уши. Вам что, не хватает дерьма в ушах? Зачем вы еще деньги за это платите? Если вы ушли от какого-то психолога, астролога, еще от кого-то, и у вас страх в сердце появился, там от врача страх в сердце, вас осквернили. Потому что Бог всегда человеку дает только веру в победу, как основу жизни. И если вы ушли откуда-то, и веры в победу не появилось, значит вы пришли не туда и ушли не туда. Вам надо стереть это из своей... свое восприятие, этот опыт общения. Это, ну, дерьмо, это не то, о чем надо думать. Вот, допустим, если я обкакался, не должен ходить со мной, Олег Геннадьевич, я что-то обкакался. Забудьте это все, вы уже не воняете, вы пахнете одеколоном. Как минимум. Все. Забудьте это, этот опыт, все. Мы как бы все в этой жизни, каждый человек когда-нибудь обкакался. Это нормально. Об этом не надо думать, потому что как ты думаешь, что-то от тебя воняет. Думайте о хорошем. Все. Забудьте про этого колдуна. Злые духи всегда влияют на человека, когда о них помнишь или со знаком плюс, или со знаком минус. Единственный способ избавиться от злых духов, а колдуны привязывают людей к злым духам. Потому что когда человек верит в то, что ничего хорошего на земле, и к злым духам привязывают также интернет, в котором говорится, как бы, вот Алибина читает лекцию, а он не знает, что здесь правители есть, правители денег, есть как бы люди, которые все это устроили, это все специально сделано, коронавирус, он рукотворный, все специально сделано, чтобы нас погодить. Это все злые духи влияют. И этот человек, который распространяет такую информацию, вы это дерьмо в интернет читаете, вы подсасываетесь к этим злым духам. Есть три типа правды на земле. Это все правда. Есть правда в невежестве. Это правда. Хотите такую правду, значит, будете жить в дерьме. Будете постоянно в страхе ходить. Все. И это будет к вам прилетать. Это все. Что притягиваешь, то и получаешь. Если ты находишься в страхе, идешь по темному улице, значит, ты встретишь придурка, который тебе устроит веселую жизнь. А если ты смело идешь, в состоянии счастья никого плохого ты не встретишь. Почему неблагоприятно вечером ходить? Одному, допустим. Потому что придурков много. Но если ты веришь в Бога, идешь в сердце с радостью, то ты будешь чувствовать, куда можно идти, куда нет. Бог тебе будет подсказывать. Поэтому даже ночью в темноте ничего страшного нет, если ты правильно настроен. А если ты испугался, идешь в темноте, другая песня уже. А если вспомнил придурка, к которому ты ходил, колдуна, тогда точно попадешь в засаду. Поэтому память о придурках, этих колдунах, это опасная память. Нельзя о них ни хорошо думать, ни плохо. Надо просто отвлечься от этого и делать добрые дела. Желать всем счастья. Не думать ни хорошо, ни плохо, а бабка-гадалка. Это меня не касается. Не смотреть в интернет о том, что конец света скоро там, или нас всех убьют там, или вакцины всех специально, вакцины ставят, чтобы всех покалечить специально. Чипируют через вакцины специально. Доказательства какие? Что вот когда вакцину вводят в плечо, есть страны, в которые проверяют, ты вакцинировался или нет, принося прибор к плечу. А если это возможно проверить, значит там чип стоит. И значит правители людей есть. И Олег Геннадьевич просто этого не понимает. Логика такая, понимаете? Эта логика всегда человека приводит в одно и то же место. И я думаю, что у вас в Питере здесь несколько всего адресов, куда приводит как бы такая логика. Это психбольница. И если вы уже как бы чуть-чуть в этом настроении находитесь, тогда у вас еще есть время понять, что Бог всем управляет. А Бог означает радость, вера, победа, чистота, любовь, красота, доброта, прощение. Только такой путь в этом мире спасает человека. И коронавирус тоже не является камнем преткновения. Поверьте мне, дорогие мои друзья, я вам не лукавлю ни на одну секунду. Ни один мой друг, с которым я общаюсь, у меня много в окружении людей, в том числе моя мама пожилая, никто из них не боится этого вируса. Ни насколько. Потому что они выполняют все рекомендации, видят, что невозможно заболеть. Есть один инфекционист, я послушал его проповедь, как бы, ну, как инфекциониста. И он сказал, что самый лучший способ вообще вот получить иммунитет, это в легкой степени переболеть этим вирусом. И тогда у тебя надолго стойкий иммунитет, что и требовалось доказать. Именно поэтому и надо больше уделять внимание здоровью и профилактике, чтобы получили, в легкой степени переболели, получили стойкий иммунитет, и все, и радуйтесь жизни. Вот это естественный природный способ защититься. Я не против вакцин, потому что это помогает стране, человечеству спастись. Помогает или нет, я не знаю, но мы победили оспу таким образом. У нас есть определенный опыт. Сейчас вирус это не оспа. Оспа она не модифицировалась так быстро. Мы не знаем, может быть помогает, может нет. Сейчас в Америке 70% людей вакцинированы. График идет очень плотно вверх. Как это одно с другим сопоставляется, непонятно. Но график смертности вниз идет, это уже радует. Ну то есть другими словами, заболеваемость не уменьшилась, смертность уменьшилась. Это значит, что все равно люди будут болеть этим вирусом. Уже можно по Америке, потому что у них много, в Израиле тоже почти 100% уже людей вакцинированы. И все равно подъем идет. Это значит, что болеть все равно будут. Но не сильно. Это хорошо, это уже хорошо. Но сейчас не сильно. Мы не знаем, что будет с этим вирусом через полгода. Он очень быстро меняется. Что, опять вакцинироваться? Потом опять вакцинироваться? Потом опять вакцинироваться. С каждой новой вакцинацией вероятность мгновенной смерти возрастает многократно. Ревакцинация имеется. И хоть здесь инфекционисты сидят, я смело могу это сказать, потому что все это знают. Нормальные люди. Поэтому вакцина нужна. Это безвыходная ситуация. Болезнь нас сломила. Заставила на колени встать. Мы признаем эту вакцину. Мы вакцинируемся. Но здоровый образ жизни никто не отменял. Ладно, мои хорошие. Мы закончим ответ на вопросы. На этом у нас 3 дня еще, да? Пообщаемся. Ничего, что я вам как бы... Ввожу в сторону вас размышлениями. Нормально? Темы актуальны же, правда? Мы обсуждаем. Сегодня очень хорошая и важная тема. И я не читаю такие темы в местах, где я редко езжу. Когда я часто бываю где-то, я всегда начинаю углублять изучение материала, потому что достаточно много людей придут на такие лекции, я уже знаю, что в Питере аудитория очень серьезная, люди серьезно изучают все то, что я преподаю, и результат этого мы видим сегодня, что много людей пришло послушать вот эту тему веры. Мы не говорим сейчас о том, чтобы куда-то нас заманить, Олег Геннадьевич, у него цель такая, куда-то. У меня нет никаких целей таких. Я хочу, чтобы вы оставались в своей вере и шли своим путем в жизни. Я просто хочу, чтобы мы поняли, что такое вера, потому что вера – это фундаментальный вопрос жизни человека. Фундаментальный означает, вокруг веры строится жизнь человека, во что бы он ни верил. И надо разобраться, какая у меня вера, для того, чтобы понять свою судьбу. Допустим, человек идет к бабке-гадалке и думает, ну скажи, какая у меня вера? У тебя вера в невежестве, потому что ты пришел к бабке-гадалке. Это значит, что уже понятно, как будет строиться твоя жизнь. Ты будешь жить в страхе. Каждое маленькое событие будет ломать тебя, потому что ты будешь бояться опасностей. Ты не будешь их побеждать, а будешь бояться, потому что твоя вера в невежестве. Вера в невежестве означает, что тебе только дебилы в жизни будут встречаться. Потому что ты будешь притягивать к себе плохих людей. У тебя будет рушиться бизнес, потому что у тебя будут обманщики работать рядом с тобой, тунеядцы и деграданты. Такова энергия невежества. Если ты считаешь, что в этом мире нет счастья, все плохо, у нас плохая страна, там где-то в другом месте лучше. Везде хорошо. Я бываю и там, и здесь читаю лекции, в Европе, и в Америке, везде хорошо. И там хорошо, и здесь хорошо. Нигде неплохо. Там хорошие люди, здесь хорошие люди. Но они разные везде люди. И это хорошо тоже. Вот, допустим, когда я читаю лекции в Вибриге, после лекции за цветочком люди выстраиваются в ряд и не соблюдают социальную дистанцию. Стоят очень скромно и ждут, когда им дам цветочек. Когда я читаю лекции в Казахстане, то женщины, они набрасываются на меня, сметают друг друга. Вот. вырывают цветы друг у друга и не обижаются. Где лучше люди, в Риге или в Казахстане? Везде хорошие. Ну, по-разному. Там очень скромные, в Риге застенчивые. В Казахстане они очень искренние. Они очень верят сильно старшим, очень прислушиваются. В Риге очень добрые люди, ласковые, добрые, отзывчивые. Везде хорошие люди. В Германии очень пунктуальные, серьезные. Они все взвешивают, рассчитывают. У них очень такое мышление, очень пунктуальное. В России люди очень сердечные, с ними можно шутить, говорить открыто обо всем. Они как бы любят вот сердечность. В Индии очень доброжелательные люди, такие жизнерадостные. Когда их встречаешь, они радуются тебе сразу. Везде хорошие люди. В Америке очень разумные, они расчетливые, все понимают, изучают. Тоже хорошо. Что такое вера? Вера – это основа жизни человека. Есть вера в невежестве, означает, верю в то, что есть чипы, есть правители денег, есть специальный план разрушения человечества. Бог создал человечество, не люди. Бог управляет всем, что есть в этой земле. Даже если он допустил, что люди создали вирус, то это все равно Бог сделал. Потому что если бы люди контролировали ситуацию, что бы он пошел и туда, и сюда, обвинили, что Америка сделала. Зачем в Америке убивать этим вирусом своих людей? Обвинили, что Китай это сделал. Зачем Китаю своим вирусом убивать своих людей? Вирус этот убивает всех, ему все равно. Это значит, что его Бог сделал в конечном счете. Может, люди чуть помогли. Но это опять же как бы нам намек, что типа не играйте с пистолетом, если не знаете последствия. Если вы дети, зачем вы берете эту игрушку в руки? С ядерной бомбой же тоже намеки есть. Бог показывает, понимаете, с чем вы имеете дело. Там раз, черная пыль. Он даже город назвал, для того, чтобы поняли, о чем речь. Быль означает прошлое. Вот и мы видим черную пыль эту. Бог все контролирует здесь. Он город заранее назвал. Он уже знал, что там будет. Вера в невежестве означает страх. Человек живет в страхе. Как она диагностируется? Притягивается все плохое. Страх притягивает плохое. Страх означает, нет контакта со святостью. Нет контакта с природой, контакта с Богом. Страх возникает от сломленного состояния. Человек ломается, и он в страхе. Любой человек может быть в страхе от того, что его сломает судьба. Почему судьба ломает? Потому что ты не знаешь, что с ней делать. У тебя есть инструмент, допустим, что делать с работой, что делать с законами страны, что делать со своим питанием, допустим, в какой-то степени знаешь. Что делать с судьбой, не знаешь, думаешь, от нее надо бежать или свечки ставить, еще что-то с ней надо делать такое. Нет. Она любит аскезы и молитвы, судьба. Если ты живешь в аскезе и в молитве, судьба отступает сразу. Любая. Все. Три типа аскез, правильно. Есть аскеза в невежестве, это пельмени нас прожрать. Вот. Это аскеза, но в невежестве. Или прыгать с резинки с моста и вешаться на этой резинке потом. Аскеза в невежестве означает также ездить на лыжах с горки. Это не в страсти аскеза, в невежестве. Означает калечить, заранее подвергать опасности свое тело, которое предназначено для того, чтобы в нем жить, а не подвергать его опасности. Допустим, если сажусь в самолет и лечу в Питер читать лекцию, это не аскеза в невежестве. Я подвергаю опасности свое тело для того, чтобы помочь людям. И это Богу нравится. Поэтому Бог мне дал чувство, ну, по крайней мере, до последнего момента, какой самолет садится, в какой нет. Я чувствую опасность в перелете. Потому что Богу нравится, и Он как помогает. Но если человек боится, находится в страхе, это означает, что он с Богом не контактирует в этот момент. Он контактирует с силами, которые его разрушают. Поэтому страх — это самое опасное, что может быть. Не надо бояться. Страх — это уже означает, что вера в невежестве. Всегда вера определяет состоянием сердца. Если страх здесь находится, значит вы сломлены, судьба давит на вас. Аскезы плюс молитва. Сразу страха меньше. Поднимите руку, кто начал аскез совершать, длительное движение, подвижное положение тела, пост на воде, и страха меньше в сердце стало. Значит, вы правильно работаете с судьбой. Все. Плюс молитва. Страха тоже меньше становится в сердце. Но если ты думаешь, что кто-то виноват в твоем страхе, ты страх вывел наружу, не моя неправильная жизнь виновата, а кто-то другой виноват. Надо его просто найти, надо к добрым дяде сходить, который мне поможет найти. Это называется вера в невежестве. Это очень опасно, она разрушает все вокруг. Это самое страшное, потому что цель человеческой жизни — это Бог. Если мы от Бога отходим и начинаем верить в злые силы, тогда Бог будет рушить все на нашей жизни, потому что мы пошли не туда. Он нас хочет направить туда, куда надо, поэтому Он отрезает эти все пути нашей жизни. Он согласен, можешь идти, но будет плохо. Могу я эту ягодку скушать? Можешь, но отравишься. Это позиция Бога. Он ничего не запрещает, но... Как это? Я не угрожаю, но и не шучу, да? Не угрожает, но и не шутит. Нам показывает опасность таких путей. Вера в невежестве приводит человека к пьянству, к разврату. Мужчин в основном. Пьянство, разврат, дебош, дебеж. Простите, я же не в Питере живу. Вот. Дальше. Криминальная жизнь. Невежественная жизнь. Человек думает, все будет хорошо. Меня не посадят, меня не заметят, потому что я хитрый, я ловкий, я крутой. Человека не сажают не потому, что он хитрый, ловкий и крутой, а потому, что у него еще не кончилось благочестие. Когда у человека в сердце благочестие кончается, сажают всех, кто грешит. Или наказывают. Почему человека не наказали? Потому что, когда человек идет по пути невежества, то у него... Добрые дела, которые он делал, то есть путь благости, путь Бога, да, добрые дела, которые он делал в прошлом, они вступают в противовес его злым делам и нейтрализуют их. И у человека такое ощущение создается, что я как бы удачливый человек. Но пока да, потому что у тебя есть счет в банке, у тебя есть добрые дела в прошлом. Они когда закончатся, ты влетишь сразу. И тебе не повезло, это будет 100%. Не 99 даже. Потому что приходит время, и человек, который идет неправильным путем, получает плоды. Допустим, у вас работа в невежестве. Вы там производите сигареты, спиртное, содержите, допустим, гостиницу для того, чтобы там люди занимались развратом. Не меняйте сразу работу свою. Не надо думать, что сейчас я убегу, ухожу с работы. Не надо. Просто скажите себе в сердце, я иду не тем путем. Постепенно придет время, Бог вам предоставит другую работу, и вы на нее спокойно перейдете. Не надо метаться. Или, допустим, вы жили неправильной жизнью с мужем, он пьет, а вы теперь уже поняли, что не надо. Не надо его бросать. Человек ничего не бросает, он просто понимает, что жизнь меняется в зависимости от веры. Сначала вера, потом судьба идет. Три дороги, говорится в этих сказках русских. И также в ведах это одно и то же. Все священные писания одинаковы вообще на самом деле. Три дороги есть. Первая дорога. Первой дорогой пойдешь, коня потеряешь, в скобках жену. Означает путь в страсти. Человек напряжается сильно. Он идет путем. Вера в страсти означает верить в удачу, верить в деньги, верить в хорошее положение в обществе, в квартиру, в ипотеку, в социальные гарантии. Какая социальная гарантия у вас в будущем? У всех одна и та же смерть. Один великий святой приехал в Америку, ему говорят: что ты сюда приехал? У вас в Индии смертность выше, чем у нас. Он говорит: я приехал вам рассказать, что смертность везде стопроцентная. Говорит, в этом гарантия заключается в будущем. Это гарантия. Все остальное гарантии нет. Может, будет пенсия, может, нет. Какая она будет, неизвестно. Гарантии нет, понимаете? И человек жить для совести должен. Потому что если ты живешь для совести, у тебя есть гарантия, что будущее твое будет хорошим. Будет у тебя пенсия или нет, неважно. Бог обязательно позаботится о тебе. Это закон, который надо изучать. У вас сразу напряглось все внутри. Но я вам говорю, что это закон. Или, допустим, если ты не надеешься на ипотеку, а надеешься на свое благочестие, ты быстрее будешь счастлив в жилье. Счастье в жилье не означает жить в чужой квартире, платить за нее всю жизнь деньги. Счастье в жилье означает, ты никому не должен, живешь в своем. Быстрее вы будете без ипотеки счастливы в жилье. Теперь осталось выбрать, что лучше, жить в своем, но мало, или жить в чужом, но много. Жить в своем, но мало, лучше. Потому что человек самое дорогое — это свобода. Запомните, свобода. Вот ты живешь в своем, все. Тебе хорошо. Потому что никому ничего не должен сегодня. Вы все испугались сейчас этой лекции. Что-то не то пошло, потому что я сейчас разрушаю вашу веру в страсть. Видите, я какой, я злой, как бы доктор, коварный, пришел, по-доброму говорит, а сам рушит наше счастье. Потому что счастье основано на вере человека. Вера — это основа жизни. Человек не может быть счастлив без веры. И вера в страсти является основой жизни на земле. Люди рождаются для этой веры сюда, потому что вера в невежестве притягивает в ад людей, вера в благости притягивает в рай, а вера в страсти — на землю. Умные достались умным, а я досталась тебе. Понимаете? На земле все рождаются для того, чтобы верить в страсти, верить в удачу. Что такое вера в удачу? Это вера в завтра. Вот сегодня мне тяжело, а завтра будет лучше. Это вера в страсти называется. Означает, я живу для чего? Для завтра. Поэтому я суечусь. Я бегу вперед, потому что мое счастье находится в будущем. Я к нему бегу. Суета это называется. Вера в невежестве означает вера в прошлое. Вот были люди в наше время. Невежество часто связано со старостью, потому что человек ломается в жизни чаще в возрасте. Вот, допустим, к человеку обращается молодой человек. Мужчине могут обратиться. Молодой человек, мужчина и пожилой человек. Или как? Молодой человек, мужчина, или как еще? Ну, мужчина, но уже как бы не мужчина. Ну, допустим, как в самолете. Вот они могут сказать: молодой человек и мужчина. Вот если я, допустим, плохо себя чувствую, мне говорят: мужчина. А если я себя хорошо чувствую, мне говорят: молодой человек. Хотя уже седой. Почему я молодой человек, если я седой? В чем вопрос? Потому что человек молод только своей жизнерадостностью, запомните. Старость означает, что тебя покалечило, что ты уже как бы не такой счастливый, как раньше. Понимаете? Но если ты такой же счастливый, то молодой человек. Поэтому, молодой человек, ты или старый, зависит от твоей веры. Потому что вера означает покалеченный человек, означает вера в невежестве. Были люди в наше время. Не то, что нынешнее племя, богатыри не вы. Вот. Затянулась белой тиной гладь старинного пруда, ведь была как буратино, я когда-то молода, когда-то. Ты ты вечно молода, потому что ты вечная душа, ты никогда не состаришься. Знание о том, что я вечная душа, является верой и благостью. А иногда люди молодые теряют свое счастье и свою жизнь. Это означает вера в невежество. Вера в невежество старит сразу человека. Означает, он сломался, в страхе живет, пьет. Ощущение замкнутого круга, вера в невежество дает. Замкнутый круг. А я не могу бросить пить. Так действует вера в невежество. А я не могу выйти из страха. А я больной человек, мне сказали, что у меня психическое заболевание. Или, Геннадьевич, вы об этом не знаете, и поэтому у меня страх, потому что я больной. Это вера в невежестве. Ты веришь в то, что ты больной человек. А ты не больной человек, ты душа здоровая, счастливая, вечная. Вообще душа, она никогда не бывает больной. Она говорит, какая ты больная душа. Нет, душа не бывает больной, она всегда здорова. Душой старик, ты мозгами старик, потому что душа вечна, молодая, она никогда не бывает стариком. Иногда люди в страсти, они начинают как-то бунтовать, восставать и думают, что они сразу как бы приобрели нормальную жизнь. Нормальная жизнь приобретается с помощью знания, не с помощью бунта. Если у тебя плохая жизнь, в скобках плохая, а так еще хуже, то это значит, что у тебя вера неправильная. Потому что правильная вера направляет человека сразу к удаче. Не стремление к удаче дает удачу, а стремление к Богу дает удачу. Потому что удача — это супруга Господа. И она следует за Богом. Ты за Богом идешь, удача за тобой. Если ты за удачей, то есть хочешь отнять супругу Господа, то тогда получишь комбинацию из трех пальцев. Но иногда люди... Они бунтуют, восстают против несчастья в невежественной жизни и думают, что им станет лучше в этом случае. Ничего лучше не будет. Есть бандиты активные, а есть пассивные. Есть как бы алкоголики буйно помешанные, есть тихо помешанные. Вот. Буйно помешанные доходят куда? До тюрьмы рано или поздно, или до психушки. А тихо помешанные спокойно загибаются. И встретят их потом черти. Когда они совсем загнутся. Тоже ничего хорошего. Ну, что такое вера в невежестве и при этом активная жизненная позиция? Замыкается круг. Все хреново. Ждем. Но меняй свою жизнь, будут перемены. Чего ждать? Или можно хлопнуть дверью еще, тоже классный вариант для невежественного. Типа я как бы начинаю новую жизнь, да? Замечательно. Новую жизнь ты так не начнешь. Новая жизнь означает сохранять, а не разрушать. Выполнять заповеди Бога, которые Моисей принес. Напоминаю, где вы сидите. Моисей именно принес людям заповедь. И дальше за этой верой, еврейской верой, последовало христианской, последовало мусульманской. Это все одна и та же вера, модернизированная. Но Моисей принес заповедь. Было написано конкретно. что делать, чтобы все было Кока-Кола. Иисус Христос повторил по-другому немножко, разницы нет. Но вот этого он не говорил, что надо вот это делать. Моисей этого не говорил, это мы придумали. От себя уйти невозможно. Будешь нарушать заповеди, разрушать семьи, валить везде отовсюду. Ничего тебе не поможет. Олег Геннадьевич, я очень часто меняю работу в жизневежестве. Означает, человек не может справиться с собой. Можно обвинять кого угодно. Для женщины это означает слабость и депрессия. Слабость идет от лени. Почему женщина не может переносить работу? Почему она не может ни с кем общаться? Это называется невежественное существование по-женски уже. Невежественное существование по-женски – это не так плохо, как по-мужски, правда? Потому что мужчины – это хуже, женщины – лучше. Но хрен редьки не слаще. Есть невежество по-женски, означает депресняк, означает повышенная чувствительность, ничего ни для кого не хочу делать, поэтому везде ухожу. Означает «не могу терпеть». А почему не могу терпеть? А потому что я не живу здоровым образом жизни, я не хочу ходить на улицу, не хочу зарядку делать, не хочу правильно жить, не хочу всех любить, никого, хочу всем служить, хочу думать только о себе постоянно. И думаю только о себе постоянно. И поэтому я очень чувствительная, ранимая, мне тяжело жить, я в депрессии, и виноваты все вокруг. В частности, мама и папа, которые мне родовую травму сделали. Тоже означает вера в невежестве. Часто психологи помогают, все сеют зерна этой веры. Если кто-то виноват, значит все. Это даже уже не страсть, потому что страсть означает, все будет Кока-Кола. Ну то есть иди вперед, не думай ни о чем, бери ипотеки, вот. Ищи себе хорошую работу, смотри фильмы, у которых все Кока-Кола. Вдохновляйся этими людьми, в них даже пули не попадают, хоть стреляют в упор. Я уверен, что если даже вот так поставят как бы автомат прямо вот к этому человеку, начнут стрелять, все равно все разлетится. Потому что такие фильмы нельзя делать по-другому. Вера в страсти означает, все будет хорошо. И эти фильмы всегда должны заканчиваться хорошо. Это закон в страсти. И человек вдохновляется, потому что он видит, что у всех заканчивается хорошо, значит, у меня тоже закончится хорошо. А есть последовательность там событий, понимаете? Вера в страсти дает эту последовательность. Если ты веришь, так. А как определить, какая у меня вера? А посмотреть, чего ты хочешь в жизни. Если ты хочешь куда-то свалить, хочешь куда-то уйти, хочешь все поменять, значит, у тебя вера в невежестве. И ты все боишься, ты живешь в страхе. Ты бунтуешь, тебе все плохо. Ты как бы против. Если ты думаешь, что счастье находится в хорошей квартире, хорошей работе, в хорошем положении в обществе, успехе, значит, у тебя вера в страсти, и значит, у тебя будет последовательность событий в жизни. Вот такая. Первая стадия. Все будет хорошо. Мы верим в лучшее. Неважно, в каком возрасте. Вот человек включился в эту веру опять. Ой, все будет хорошо, у нас все будет хорошо. Дальше вторая стадия — усталость. Третья стадия – надлом. Четвертая стадия – разрушение жизни. То есть начинать после надлома, сразу жди, от тебя уйдут близкие, потому что люди в страсти, они не могут жить рядом со страданием. Им надо, чтобы все было хорошо. И он говорит, слушай, я что, родился для того, чтобы мучиться ради тебя? извини, у тебя такая жизнь, у меня такая. То есть человек попал в плохой период жизни, он в страсти жил. Ему все близкие говорят, к обеду не жди твой песик. Почему? Потому что это не входит в их концепцию жизни. Что я, как бы, что я должен тут это? Погибать, что ли? Ну, пытался я тебе помочь. Но у нас с тобой разная жизнь, потому что я, видишь, какой я успешный, а ты нет. Но пройдет 4-5 лет, и ты такой же будешь неуспешный, потому что жизнь-то, она как бы состоит из сюрпризов. И на тот свет не надо визда. Вот. И сегодня у тебя подъем, завтра будет спад. И когда спад, люди в страсти уже не могут, не знают, что делать. Они как бы считают, что им не повезло. Пытаются быстро поменять работу, жену. Когда им плохо становится, они все быстрее их пытаются менять, потому что думают, не повезло. Они же в удачу верят. Им должно вести все время. А поменял все еще хуже, потому что Бог уже тобой недоволен. Надо же верить в Бога, а не в удачу. Разбирайтесь, какая вера внутри находится. Потому что я могу снаружи верить во что угодно. Вот я, допустим, считаю, что я верю в Бога. Это у человека две веры вообще всегда. Но именно веры самые высшие, две. Одна настоящая, вот я верю в Бога. Хожу на лекции, слушаю, меняю свою жизнь. А другая внутренняя. Одна, которую я выбрал, а другая, которую я выбрал раньше. И вот эта, которую я выбрал раньше, будет сильнее влиять на мою жизнь какое-то время. И не надо этому удивляться. Вот, допустим, вы выбрали Бога, да? И вдруг вы удивляетесь, почему все встали против меня? А почему у меня все обострилось в жизни? А почему меня никто не любит? А почему меня сектантом считают? А почему надо мной насмехаются? А потому что ты меняешь веру. Ты выходишь из одной... Менять веру не означает из одной религии в другую. Менять веру означает... Из невежества в страсть. Вот ты идешь из невежества в страсть, и твои дружки говорят, бросишь нас, зарежем. Если ты из страсти в благость идешь, тебе говорят, ты что, сектантом хочешь быть? Что, что туда ходишь? Ты знаешь, что это всего тебе приведет? Всегда, когда человек меняет веру, испытание Бог дает. Прежние друзья тебя не понимают. Ты не видишь, что они не въезжают вообще. Вот они все что угодно, только не это. А это что? Это означает изменение веры. Все начинается с лекции, да, сознание все начинается. Потом дальше резко, оп, в пустоту человек попадает. Вот из невежества в пустоту, в страсть переход, пустота. Из страсти в благость тоже пустота. Какая пустота? Меняется окружение, меняется отношение с мужем. То есть по-разному можно относиться к друзьям, работе и семье. Когда меняется вера у человека, то отношение к друзьям какое? Не надо за них держаться. Будут хорошие друзья. Если эти хотят идти с тобой, значит, это настоящие друзья. А если не хотят, значит, это не друзья, они тебя использовали. Потому что дружба означает путь веры, а не просто наслаждаться друг другом. Ты говоришь, мы тебе друзья или нет? Почему ты туда пошел? Оставайся с нами. Дружба означает идти к Богу, а не в дерьмо. Если я куда-то, кто-то не туда ведет, это не дружба, это обман. Вот давай вместе выпьем, потому что мы друзья. Давай уколемся, давай ограбим банк. Ты же друг или не друг? Нет. Не было у нас никакой дружбы с тобой. Если это настоящий друг с тобой, пойдет он вверх. Он поймет тебя, изучит все это и будет делать так же, как ты. Это настоящий друг. А если он не хочет туда, значит, у тебя будут другие друзья. Не держись за этих друзей. Ошибка держаться за друзей. Запомните, через общение передается вера. Вера сильнее всего передается через людей. Вот у тебя доверительное отношение с кем-то есть, ты не заметишь, как осквернится то, что ты здесь на лекции получил. Так действует вера. Вот ты, допустим, пришел на лекцию, тебе понравилось, обсудил с своим другом, который находится в страсти, а не в благости. Сразу раз, оп! И тебе уже не хочется рано вставать, бегать, не хочется зарядку делать, потому что у тебя поменялась вера, означает связь. Энергия не та в тебя уже заходит, потому что ты пообщался не с тем человеком, близко. Деловые отношения разрушают веру. Можно исполнять свои обязанности в обществе разными людьми, поэтому человек фактически меняя свою веру, меняет окружение близких людей. Дружба является очень важным и ценным моментом в жизни человека. Не надо дружить со всеми подряд. Побереги свой жизненный путь, свою веру. Отношение к работе, знай, что ты не можешь поменять работу сразу. Это наказание твое, испытание. Поэтому работай там, где работаешь. Не надо, друзей можно менять сразу. Это не является наказанием и испытанием. Если он не хочет с тобой идти, ты можешь идти с другими людьми. Друзья будут обязательно. Нужны благостные друзья. Страстные не нужны, невежественные тем более. Ты можешь помогать им, но это не твои друзья. Разница есть между врач и пациент и дружба. Дружба означает, мы оба врачи, пациентов нет. Если ты дружишь для того, чтобы помогать, это не дружба, это другие отношения. Нельзя открывать сердце пациенту. Пусть пациент открывает, если он хочет идти за тобой. И иногда люди приходят на лекцию и говорят: Олег Геннадьевич, ну расскажите, как у вас жизнь протекает? Это уже не те отношения. Или нет, даже Олег, как у вас жизнь протекает? Я говорю, я вам не Олег и не Олежек. И не любимый. У меня есть такие отношения с другими людьми. Вы пришли ко мне как к старшему. Это не значит, что я не бываю младшим и не бываю равным. Я бываю, но не с вами. Если не хотите со мной таких отношений, ну тогда другие отношения возникают по другой причине. Если у нас с вами одинаковые интересы, и мы как бы одинаково идем долго по этому пути, мы можем быть друзьями. Или, допустим, вы родились моей матерью, неважно, как вы себя ведете, неважно, на каком вы пути, вы всегда останетесь моей матерью. Если Бог вас дал меня как жену, я всегда буду служить вам, заботиться и быть верным, неважно, как бы вы себя ни вели. Бог дал жену, все. А если у человека жена его соратник, это значит, что он точно идет правильной дорогой. Бог подтверждает это правильным поведением близкого человека твоего, как награду тебе дает уже близкого человека. Таким образом, работу мы не можем менять сразу, если мы поменяли свой жизненный путь. Она поменяется со временем, когда ты сдашь свой экзамен. Родственников никогда человек не меняет. Как бы он ни менял свой жизненный путь, он должен всегда их только сохранять и развивать. Это ему давно навсегда родственники. А если мы разрушили что-то, мы за это обязательно ответим. Отношения с близкими людьми. Все можно начать заново, но уже не с теми силами, как раньше. Понимаете? Поэтому никогда не рушьте заново, типа апгрейд, типа начни сначала. Это уже не то будет начало, как раньше. Поэтому всегда сохраняй то, что есть. Не сохранил, будет хуже, но все равно будет нормально. Человек может жить опять заново однозначно. Но он не лишается ошибок прошлого в этом случае. Ему придется этот груз преодолевать, побеждать неизбежно. Вера, она формируется разными вещами. И бывает, на веру человека влияет его прошлой жизни. Это означает такие мечты. Означает, если ты жил в раю в прошлой жизни, то ты можешь чувствовать райскую энергию вот эту. И она может формировать твою веру. Это хорошо. Если ты знаешь, что есть другая жизнь, не такая, как здесь. Это хорошо. Это признак благочестия человека. Значит, где-то видел ты уже это, раз так подробно описываешь. Это рай, это высшие планеты. Когда человек чувствует Господа, чувствует Его, к Нему хочет идти. Вот. Хотя живет неправильно. Но если ты чувствуешь Господа, значит, у тебя уже правильная вера была в прошлой жизни. Просто ты ее чуть-чуть подзабыл. И ты обязательно со временем встанешь на правильный путь. Но тебе надо делать добрые дела для этого. Потому что иногда навалится судьба на человека и ломает его правильную веру. Судьба ломает веру человека всегда, если она тяжелая. Она испытывает веру, она может не сломать. Но если человек не сломалась вера, человек становится еще тверже в своей вере, сильнее. Судьба закаляет человека, но иногда ломает. Поэтому в сердце может оставаться чувство неправильное по отношению к жизни. Неправильное чувство означает думать о себе в основном, не о других. Правильное чувство означает служить всем, желать всем счастья, заботиться о других. Это вера в Бога уже означает.
Мы все поем о себе, о чем же нам петь еще? Но словно бы что-то не так, словно блекнет цвета, словно бы нам опять не хватает тебя.
Вера – это не только то, чего мы хотим. Вера – это также то, чего мы хотели. Поэтому судьба зависит от той веры, которая была раньше. Иногда человек живет в плохих условиях жизни. У него неправильные друзья, у него неправильная работа, но он хочет Богу. Это значит, что в будущем он будет жить правильно, в хороших условиях, с хорошими друзьями, и он будет чувствовать удачу и счастье. В каком будущем все зависит от силы его желания, желания двигаться вперед, насколько он будет сдавать экзамены, насколько он преодолеет плохую судьбу. Все это возможно. Это не то, что возможно, а так будет. Это закон. Если человек в страсти идет не тем путем, он приходит к усталости, к разбитости в жизни. Ни один успешный бизнесмен, не поменяя свою жизнь на благость, никогда не будет счастлив. Он почувствует, ну, допустим, у него много богатства, он есть достижения, он успешный, он влиятельный, он великий человек, внешний. А внутри все плохо. Почему? Потому что он живет неправильно. Поэтому даже достижение успеха на пути к страсти не дает человеку счастья. И в конечном счете он все равно приходит к поражению в жизни. Сколько бы человек ни воровал, он всегда приходит к тюрьме. Сколько бы человек ни гордился так собой, всегда к разрушению. И так далее, и тому подобное. Поэтому успех временно не указывает на правильный путь. На правильный путь мог указывать только сердце человека. Посмотри внутрь себя. Если у тебя в сердце чистота и свет, ты чувствуешь, что ты не зря живешь свою жизнь. Это значит, что ты правильно веришь. Если у тебя в сердце чувство забот, беспокойств и желание что-то поменять, у тебя вера в страсти. Потому что вера в благости не заставляет ничего менять. Она говорит, ты идешь правильным путем, у тебя все хорошо там. Вера в невежестве говорит, все плохо, опасно. Ты в опасной ситуации находишься, и тебе надо что-то бежать куда-то из этой страны, от этих людей. Что-то надо делать, что все плохо. Это вера в невежестве. Вера в невежестве вводит человека в суету, в депрессию, в панику, в отчаяние. Вера в страсти вводит человека в желание упахиваться, напрягаться, достигать будущего. Думать, будущего надо достигать. Добрые дела твое будущее приближают. Никак ты его не достигнешь. Если у тебя нет добрых дел, ты не сможешь получить то, что ты хочешь получить. Ты, конечно, можешь получить, но не то. А то это, когда сердце радуется, когда есть чистая любовь. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь, есть дружба, есть чувство природы. Жизнь земли, равнина морская. Бескорыстная дружба мужская, это означает правильная жизнь, правильная вера. И даже если ты жил в Савдепе и не знаешь, что есть Бог, у тебя все равно правильная вера, потому что она обязательно тебя к Богу приведет, потому что ты правильно живешь. Видите, он все как бы пел, пел эта песня в Савдепе, люди не знали, что есть Бог. И все равно у них правильная вера была, потому что если человек заповеди выполняет, он все равно к Богу придет, хоть ему не запрещают о нем думать. В какой-то там стране, допустим. Но если человек не идет не тем путем, всегда разруха. Некогда же, некогда. И так далее. Как же человек меняет свой путь, как же Бог разрешает человеку нормально начать жить? Почему большинство людей не встают на этот путь? Потому что начало правильной веры означает сразу очень жесткий ответ от судьбы. Вот если, допустим, ты решил правильно верить, значит, ты должен понять, что будет дальше. Дальше все встанут тебе наперекор. Дальше все вокруг сразу начнет бунтовать вокруг тебя. Ты почувствуешь сопротивление этой среды, потому что единственный критерий того, что человек достоин верить в Бога, это принятие своего креста. Означает принятие своей судьбы, означает не бежать от жены. Означает принять свой достаток, ну как бы быть удовлетворенным тем, что тебя сейчас есть. Означает, обязательно будет больше. Люди думают, если я сейчас смирился, удовлетворился тем, что у меня есть, значит, все, лучше не будет. Нет, наоборот, будет только лучше. Потому что если ты не удовлетворен тем, что есть, и пытаешься забрать себе больше, чем тебе положено, ты попадаешь в рабство к судьбе. И это очень опасно так мыслить и жить. И люди, которые один раз выплатили ипотеку, долгую, второй раз ее не берут. Если они не тупые, как бараны. Потому что они столько перестрадали, они столько мучились, они так попали в такие тяжелые ситуации, у них был риск, они чувствовали, что могут вообще все потерять. Еще потом на 10 лет опять, это безумие. Поэтому, когда человек выбирает Бога, он сразу будет испытуем. Бог испытывает человека, когда вот эти вот 600 тысяч человек, которые выбрали Моисея, понимаете? Хотя он был не среди них, он пришел извне. Хотя это и их человек был, они об этом не знали. Они сомневались в этом. Он рожден был с ними. Но потом у него была другая судьба. Бог дал ему образование, Бог дал испытание, Бог дал много чего ему. И он вернулся назад потом уже, пройдя через все это. И он повел за собой людей своих. Это его народ. И те люди, которым поверили, что дальше произошло с ним. Очень много испытаний. Почему? Потому что таков путь человека, который выбрал Бога. Он сначала должен пройти эту школу. И этот путь того, что ты берешь на себя свою судьбу, принимаешь ее, не бежишь от нее. Принимай мужа, принимай работу, принимай жену, принимай страну. Все принимай. Никуда не беги. Можно поменять страну? Можно. Если эту принял. Бог тебе дает в другом месте жить. Да, Моисею дал Бог жить в другом месте. Он пошел. Точно так же и Аврааму. Ничего плохого в этом нет. Но это должен Бог решить, а не я. И Он будет испытывать тебя. И почему так мало людей в благости живут? Потому что барьер сильный, понимаете? Боятся люди, чувствуют опасность, не идут этим путем. Им страшно. Они думают, что там будет хуже, там секты, там опасность, там крышу рвет, там ты все потеряешь. Понимаете? Боятся. Бог не пускает себе всех подряд. Он счастье и благостное, и счастливо, и успешно. Успешно означает благостно. Может жить только тот, кто сдал свои экзамены.
Путь на Голгофу, как небо крут, но не похож на звезд. И кто выбирает такой маршрут, знает, на что идет. Это любви Христовый путь. Как верность прост и как
неважно какая вера, один у всех. Человек выбирает правильный путь, надо сохранять семью, надо выполнять принципы, заповеди Моисея, все возлюби Бога, возлюби ближнего, не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, живи честно. Понимаете? Все, человек, это очень сложно в наше время. Вы говорите, Олег Геннадьевич, это невозможно. Возможно. Но честно перед Богом. Если тебя государство окунает в дерьмо и говорит, живи честно, то не окунайся. Понимаете? То есть честно перед Богом надо жить. Но иногда бывают компромиссы в жизни. Означает, что тебя подвергают риску, какой-то опасности, какие-то вещи. Выбирай, думай, смотри. Не надо нарушать законы Бога. Но иногда ты можешь выбирать, что тебе делать, как тебе жить в жизни. Всегда есть выбор. В отношениях со страной, с властями. Не означает грешить. Означает шевелить мозгами. Но в отношениях с Богом шевелить мозгами тоже хорошо, но только в сторону выполнения Его заповедей. Потому что там нет вариантов. Никаких. И все, кто хотят жить счастливо, они должны понять, что им придется выбирать между теми друзьями, которые вас тянут в плохую жизнь, и теми, которые хотят, чтобы вы развивались, между теми родственниками, которые хотят, чтобы вы делали глупости, и теми, которые с вами родственники, это не те, кого мы отвергаем, но родственники также это не те, кого мы всегда слушаемся, потому что слушаться человек должен только Бога. Мы родственники Бога, мы вечные души. И поэтому заповеди Бога говорят человеку, как правильно жить. А если это не согласуется с заповедями родителей, то это ни о чем не говорит. Уважение к родителям – это благость. А следование их пути возможно только в том случае, если они идут за Богом. А если нет, тогда вы не обязаны. Также следовать за мужем. Он говорит, греши со мной, ты моя жена. Нет. Не обязан. Уважать? Да. Мужа. Не бросать? Да. Если он в невежестве, жить отдельно. Если он в страсти, сотрудничать, помогать ему развиваться. Если он в благости, идти вместе одной дорогой. Пожалуйста. Почему он у тебя в невежестве? Потому что ты раньше была в невежестве, наказана таким мужем. Почему он у тебя в страсти? Потому что ты раньше жила в страсти, наказана таким мужем. Почему он в благости? Потому что ты свои наказания все сдала и получи, и распишись. Если этот не хочет меняться, Бог даст другого. Когда человек сдает все свои экзамены, он свободен от проблем, он не обязан ничего и никому. Бог сам все решит сделать так, чтобы вы были счастливы. Не надо ничего бояться. Мы не зависим ни от одного человека на этой земле. Ни от одного. Даже если человек живет в благости, даже правители не могут повлиять на его жизнь. С точки зрения судьбы, только Бог влияет. Человек будет по законам государства жить, но никто не сможет его насиловать. Благостные люди живут в другой среде. Страстные в одной, благостные в другой, невежественные в третьей. Среда везде разная, страна одна и та же. Благостные люди живут в хорошей среде. Даже если они в городе живут, это город, это страстная среда. Благостные люди постепенно, их жизнь переходит на природу. Постепенно, со временем. Невежественных людей постепенно жизнь переходит в тюрьму, у страстных в мегаполисы, а у благостных на природу, постепенно. Но даже если человек благостный живет в городе, он все равно его чувствует и воспринимает по-другому. Потому что для страстных людей город это что-то такое чужеродное, а для благостных людей это природа. Вот я, допустим, приехал к вам, внимание, расслабьтесь и дышите глубже. Я после самолета пошел и зашел в канал, вот в этот, как бы, который течет, и все не купаются там, потому что это же нехорошо. А я хорошо. Почему? Потому что гуси плавают, значит, все хорошо. И когда я зашел, было подтверждение, что все хорошо, потому что мои ноги начали щипать рыбки. Значит, все хорошо. А? Те что-то на рыбки, они все как бы не изучают. Но так как у них сознание это все кушать, как у маленького ребенка, как бы они поэтому изучают, все кушают. Но если не могут меня скушать, они хотя бы попробуют. Это нормально. Но получают, конечно, однозначно, они же соприкасаются с более развитым существом, они развиваются таким образом. Я стоял не на пляже, где купаются, просто в воде. Ну и проезжающие машины мимо смотрели на меня и как бы... Секта однозначно. Только он может стоять в воде, да? Больше никто, ни один нормальный как бы человек не залезет, да? Но я когда залез в воду, я так столько счастья испытал, природа, кругом деревья. Даже утки удивлялись мне. Они подплывали и вот так. Вот так вот. Я понял. Вот. Ну, то есть, я был счастлив в это время. В вашем городе, который вы никогда не поняли, если вы никогда этого не делали. То же самое, если вы станете к дереву рядом, будете стоять и молиться, то никто вокруг не подумает, что что-то вы хорошее делаете. Все будут брезговать вас и обходить стороной, потому что все культурные люди, они же в Питере живут. Никто вам не скажет, что вы дебил. Все культурные, образованные. Но эта культура не позволяет им любить деревья в своем городе, не позволяет любить воду, не позволяет любить гусей, солнце, уток. Там, понимаете, не позволяет любить жизнь. Потому что жизнь означает добрые люди и природа. Не позволяет радоваться людям, смотреть им в глаза, любить их. Потому что некогда. Жизнь страсти – это как жить в тюрьме. Люди все скованы. Они не могут просто взять и вырваться из этой скованности. Иногда даже сама культура делает людей скованы. Например, бывают такие страны, куда ты приезжаешь, и там вообще не принято ходить в лес. И ягоды из леса – это ягоды неправильные. Вот в магазине, если на природе человек вырастил, это эко. А если это само выросло, это не эко уже. Они брезгуют этим всем. Если ты пошел в лес, значит, ты какой-то дебил. Туда нельзя ходить. Надо ходить только по дорожкам. Понимаете? Это страсть, это не благость, это неправильное мышление, это уже кастрированные мозги. Потому что все, что сделал Бог, это хорошо. На дальней станции сойдут трава по пояс. И хорошо. С былым наедине. Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь. Означает благости жить. Почему человек ничем не беспокоится? Потому что он вырвался из беспокойства. Даже если человек любит природу и поет о ней, это уже о чем-то говорит. Это значит, что у него как минимум благости достаточно внутри. Это значит, что он уже более-менее нормальный человек. Всегда все, что связано с природой, это настоящее. Это уже зачатки веры в Бога. Когда человек чувствует Бога, он и любит по-другому совсем. Понимаете, он по-другому воспринимает мир. Он может к близкому человеку относиться по-другому, если любит природу. Понимаете, любовь к природе, это означает уже зачатки любви к Богу. Любовь к людям также идет дальше за любви к природе. И любовь к природе, да природа где? В вашем Питере она, это ваши деревья, это ваши каналы, это ваши утки. Это все надо в этом жить, а не в автобусах, понимаете? И не надо бояться этих деревьев и этой природы, и думать, что это некультурно стоять в воде, в которой утки плавают. Она нормальная, поверьте мне, там нет яда химикатов. А если есть, то не настолько сильно, чтобы убить уток. Они же постоянно там плавают. И рыбки, значит, там не так много. Понимаете, есть энергия праны в воде, а есть химия. Химия на втором месте, прана на первом. Даже если вода сильно химически отравлена, прана все равно вам дает жизнь. То есть вода – это энергия природы, понимаете? Она может химически быть недостаточно чистой, но она при этом продолжает быть очень чистой энергетически. И так как химия не разъедает же вам это, кожу, это значит, что пока она кожу не разъедает, а это значит, что рыбки сдохнут, там можно стоять и лечиться. Поверьте мне, это так. То же самое деревья, то же самое трава, все остальное. Любовь как соединяется с природой, как она соединяется. У вас какой край? Березовый. Так ведь? У вас что здесь растет? Березы растут, сосны растут. А заря какая? Смотрели на зарю здесь? Какая? Малиновая, да? А на юге она другая, здесь малиновая. Это наш край, он такой красивый. Если нет природы, нет любви. Попытайтесь это понять. Если вы идете как бы просто непонятно куда вместе, вы не сможете любовь почувствовать. Любовь чувствуют люди только в парке, только в лесу, только там, где есть птицы, там, где есть утки. Понимаете? Туда идите. Тогда будет нормальная жизнь. Без Бога нет любви. Если вы хотите настоящей жизни, настоящего счастья, вырывайтесь. Вы говорите: Олег Геннадьевич, у нас отношения плохие. Я говорю: нестандартный совет. Он говорит: Олег Геннадьевич, делать будем все, у нас семья развалится. Я говорю: каждый вечер после работы в парк гулять вместе. Что говорить, неважно. Просто в парке что делать, улыбаться всем, желать всем счастья и любить природу. Они говорят: Олег Геннадьевич, у вас всегда какие-то советы очень простые. Неужели это помогает? Прошел месяц, люди приходят как бы. Они же фанатики, Олег Геннадьевич, делают, несмотря на непонятки. Приходят через месяц, говорят: Олег Геннадьевич, полностью наладились отношения, все классно. Знаете, почему люди ругаются? Им не хватает силы жить. А сила идет от природы. Настроение означает природа. Настроение. Ругаются люди, не хватает настроения. Настроение означает природа. Не хватает настроения. Это не то, что надо психологу. У меня муж характер испортился. Чего у меня не то? У тебя не хватает силы. Вот, допустим, человек пришел к врачу, он весь скелет и кости. Ему врач думает: ну что, блин, чего человеку не хватает? Ну да, надо подумать так. Ну, как бы, может, у тебя как бы расстройство желудка работает, может быть, пищевода там, еще что-то. А вы вообще кушаете? Нет. Почему? У меня такое питание, у меня пост. Так надо начать кушать уже, пора. Как у меня один знакомый, скелет и кости, пришел ко мне и говорит: а чего мне не хватает вообще? Я говорю: чем ты питаешься? Он говорит: у меня сыроедение. Я говорю: начни жрать нормально, иначе сдохнешь. И он последовал совету. Но так как он сыроедем уже испортил себе пищеварение, он только чем больше на сыроедение, если тебе это не подходит, тем меньше продуктов ты можешь есть. И потом через пару лет наступает то, что только один продукт вообще можешь есть уже. Все. Больше ничего. Это значит пищеварение нулевое уже. Сырая пища охлаждает пищеварение. И вот он с одного продукта постепенно выколупкался. А так бы еще чуть-чуть подождал и уже ветром бы сдувало. Не только лето, любая погода, любая природа вызывает любовь. Почему? Потому что любовь и природа — это энергия одна и та же. Это энергия Бога. Понимаете? Если у вас нет природы в жизни, у вас не будет нормальной семьи, вы хоть умрите там у психологов на консультацию, отдайте все деньги туда. Вам надо начинать свою совместную жизнь с гуляний по парку. Научитесь любить природу вместе. И тогда у вас будет хорошее настроение. Хорошее настроение — это уже залог успеха. Послухай природу. Послухай, а потом любовь будет. Сначала послухай природу, а потом разговаривай. Чувствуй ее, и у тебя будет радость внутри. Не зашаривайся в своей жизни, на своих желаниях. Разрушая свою жизнь своими желаниями. Природа отвлекает от желаний. Теперь можешь ступать уже. Теперь, потому что у вас все будет хорошо, у вас правильная вера. Правильная вера означает вырваться из этого круга. Мне некогда, Олег Геннадьевич. Значит, скоро помрешь. Страсть разрушает жизнь, невежество разрушает жизнь. Иди на улицу, иди в парк, иди птичек, смотри на них, смотри на уток, залезь в воду, будь сектантом. Не бойся никого. Все люди, которые смотрят на тебя... Вот, допустим, можно людей разделить на благостных, страстных и вежественных очень просто. Мы, допустим, когда я приехал сегодня к вам в аэропорту, меня встретило человек 20. Благостных людей. Они все мне дарили цветы. Потом мы вышли из аэропорта. Открылась дальше баян. И дальше очень громко, на всю вот привокзальную вот эту площадь, дальше пропой веселый ветер, веселый ветер. И дальше люди, я смотрел на людей, я изучаю все. Одни люди как бы проходили неудобно как-то. Ну что, ну неудобно. Ну как бы радуются прямо на глазах. Что это такое вообще? Вторая категория людей, они такие... невежественные люди. А благостные, они застывали вот так и начинали улыбаться. Да? Прямо стояли, смотрели. А я везде смотрел. Я же лекцию должен читать. Такие ситуации не часто бывают в жизни. Хороший примерчик. Вот. И там стояли возле входа семья, муж с женой, они стояли, улыбались, такие, они смотрели. Благостные люди. Значит, скоро будут рядом с Богом. Значит, у них в семье будет все хорошо. Вот, допустим, как Шерлок Холмс, там ему часы показывают, он говорит, это как бы часы, которые там произведены там-то, потому что вот здесь такие детальки, там у них надпись такая, значит, вот это брат там подарил, там вот, все как бы становится ясно. Я тоже смотрю, люди улыбаются, слушают песню. Значит, у них хорошие отношения. Эти люди верят в Бога, они любят природу, они идут правильным путем, у них в жизни все будет вот так. Чувствуете, о чем я говорю, понимаете или нет? Не надо бояться благости. Бойтесь чего-то другого. И не надо думать, что если все этого боятся, значит, это правильно. Вот это позиция страсти. Если все так считают, значит, это правильно. Нет. Правильно это, как считает Бог. А Бог, как считает природа, это наша мать. Мать бояться, это хорошо. Вот ребенок родился и от матери валит. Это нормально? Нет. Это плохо. Он должен к матери бежать. Мы должны бежать к природе. Мы должны ее любить. Мы должны искать добрых друзей, добрых людей, добрые глаза искать, не психологов, астрологов, врачей, а добрые глаза надо искать. Пусть даже у психологов, если психолог еще и добрые глаза, это в 1000 раз лучше уже. Врач и добрые глаза, вообще супер. Астролог и добрые глаза, пока не встречал, ну бывает, я думаю, и тоже хорошо. Ну встречал, у меня жена астролог тоже, с добрыми глазами. Понимаете, добрые глаза означает, есть Бог в сердце. Означает, человек в благости находится. Добрые глаза означает, любит людей. Он хочет людям сделать хорошее. Добрые глаза не означает, очень крутой человек, высокообразованный. Он может быть простым. Благостные люди не обязательно высокообразованные. Но сердце у них открытое к любви. Добрые люди. Они выше предрассудков вот этой культуры. Допустим, добрые люди, они помогают человеку, который находится в какой-то странной ситуации. Допустим, человек лежит, допустим, в странной ситуации. Все в основном думают, что он пьяный. Но добрый человек подходит и видит, что у него инсульт. И спасает ему жизнь. Добрый человек не находится в рамках. Он выше рамок. Потому что для него люди важнее, чем правила. И именно добрый человек любим Богом. Бог ему даст удачу, даст ему хорошего человека, хорошую работу, хорошее здоровье, знание, куда ехать, никуда не ехать, что делать и что не делать, идет все это от Бога. Правильная вера означает, все будет хорошо в жизни, но правильную веру надо достичь. Если вы считаете, что вы уже знаете, что надо идти к Богу, это не значит, что у вас правильная вера. Потому что вера состоит из двух частей. Одно то, что ты хочешь, а другое то, что ты хотел раньше и заслужил. И вот с этим вот тебе придется еще что-то делать. Поэтому если вдруг ты пошел к Богу и чувствуешь, что тебе плохо стало, еще хуже жить, не удивляйся этому и не бойся этого. Это закон. Потому что если говорить о судьбе, то смотрите, как здесь все действует. Люди в невежестве, они все благочестие вытаскивают наружу, его просто тупо тратят. Понимаете, пока благочестие есть, человек в невежестве живет нормально. Как оно кончилось, он под откос. Люди в страсти, они благочестие не так сильно тратят, но они его всегда вытаскивают наружу, потому что они всегда хотят, чтобы все было хорошо. Поэтому у них копится все плохое внутри, а прослойка хорошего находится снаружи. И поэтому внешне кажется, что люди в страсти, они успешные и классные. У них все нормально, они как бы выглядят нормально, разговаривают нормально. Как у тебя дела? Супер! Все как бы у них Кока-Кола внешне. Почему? Потому что энергия счастья выходит наружу и там слоем определенным находится. Теперь но когда у них Кока-Кола кончается, когда наступает плохой период, прорывается вот эта вот энергия страданий. И человек в страсти его косит просто. И все думают, ну не повезло человеку, что сделать? Это не повезло, это закономерный результат такой жизни. И тебя скосит тоже обязательно. Почему? Потому что ты живешь так же. Теперь что происходит с людьми в благости? Они начинают побеждать судьбу. Означает, они перемешивают. Вот эта энергия, прослойка счастья, у них уже не будет снаружи. Она идет внутрь для того, чтобы сжигать дерьмо. В результате у человека в благости начинает выходить наружу что-то нехорошее, и ему это очень опасно и неприятно. Вот, допустим, на ретрите я могу что угодно говорить, но мы же имеем дело с судьбой, это уже не шуточки. Допустим, я вам могу рассказывать, как прыгать со скалы, да, все послушают, о, как интересно, но когда он видит скалу, это уже не шуточки, это все серьезно. Поэтому, когда мы, я желаю всем счастья, это все серьезно там, понимаете, это не шуточки. И человек говорит, Олег Геннадьевич, что-то у меня после этого как-то все плохо стало, у меня как-то здесь тяжесть на сердце, как-то все ругаются на меня, говорят, ты что делаешь вообще, как можно так жить? Мне как-то страшно. Почему страшно? Потому что ты начал побеждать судьбу, у тебя уже счастье с страданием перемешалось, у тебя было все Кока-Кола, но это временно. Теперь ты начинаешь побеждать судьбу. И какое-то время у тебя будет вот это вот внутри борьба. Это значит, ты свой крест принял. Все. Не бойся этой борьбы, иди вперед. Придет время, и у тебя на сердце будет счастье, потому что в основном, когда ты все грехи свои сожжешь, основные какие-то, самые тяжелые, то дальше Бог тебе откроет первую дверь благости, означает удача. Это первая дверь благости. У человека сразу налаживается жизнь, ему становится лучше, он чувствует природу, чувствует спорт, чувствует добрых людей. Он, вау, он как бы вздыхает хорошо и думает, ну теперь, наверное, всегда будет счастье. Нет, всегда не будет, потому что дальше будет следующее испытание. Дальше Бог тебе немножко даст возможности отдышаться, и потом Он начнет тебя учить серьезно жизни. Он начнет тебе вытаскивать эти камешки изнутри и давать возможность их отрабатывать. Но с каждым разом ты будешь все легче отрабатывать, ты чувствуешь, что лучше жизнь. Она все равно будет меняться к лучшему постепенно. Так идет процесс. Благостный человек за одну жизнь может избавиться от страданий 3, 5, 6, 7 предыдущих жизней. Это все уходит. То есть благостный человек испытывает трудности в жизни. Испытывает, но он их берет все дальше и дальше в своей судьбе. И, соответственно, все больше и больше запаса прочности он накапливает. И поэтому, попадая в рай, он там много тысяч лет может жить. Потому что он накопил запас уже, вот этого благочестия. Понимаете? Уже другие промежутки жизни. Потому что у нас запаса хватает на 70 лет всего, там на 80. А может же хватать намного. Поэтому на высших планетах люди живут не так, как здесь. Ну, слово «люди» неправильно, там ангелы живут, но это мы, те же самые мы, только уже в следующей жизни, после лекции, уже как. Чего жить-то надо, поймите. Ведь жизнь-то вечную природу имеет. Вот мы когда зацикливаемся на том, что завтра только будет, это неправильно. Люди в благости, они знают, что будет в следующей жизни. Им знание такое открывается. Вот вы знаете, где вы будете в следующей жизни? Нет. А я догадываюсь. Это вдохновляет эту жизнь посвятить вам. А если вы очень хорошо знаете, то вообще не паритесь. Если Бог вам открывает следующую жизнь, ну что беспокоиться об этом? Здесь чуть-чуть осталось каких-то там немножко, и все, там очень много. Ну, вы думаете, что я просто сочинитель, да? Ну, я же вам про вашу судьбу говорю, почему вы думаете, что я про свою не могу узнать? Итак, видите, знание – это свет. Оно открывает человеку перспективы, уже у него горизонты жизни другие, он думает по-другому уже о своей жизни. Он может ради верности, ради вот этой чистой любви возвышенной, ради может пожертвовать, аскезу совершать, с близким человеком жить, если с ним трудно. А будет трудно обязательно. Потом Бог даст знание, Он покажет тебе, какая семейная жизнь у тебя будет в следующей жизни. Там совсем другое будет. Что заслужил, то и получил. Ты почувствуешь это в своем сердце. Итак, вера. Видите, вера – это стержень жизни. Вера находится внутри нас. Она невидима, ее не видишь. Кажется, что у меня нет никакой веры. Даже если человек атеист, то у него вера – это атеизм. Вера развивает человека или делает его тупым. Потому что есть разные слои восприятия мира. Вера раскрывает глубину жизни. Вот, допустим, если человек атеист, то есть атеист, что значит атеист? Он считает, уверен, что в этом теле жизнь заканчивается. Дальше как бы мы живем в своих внуках, там, в детях, так считает атеист. Мы не живем уже, внуки живут, но это и есть наша жизнь. Мне приятно, что они как бы продолжают мой род. Понимаете, ты будешь жить дальше, дорогой мой друг, сам. Ну как я буду жить, уже все развалится. Нет, мои дорогие друзья, есть три тела у человека. Одно тело развалится, это материальное тело. Психическое тело не разваливается, оно остается. В нем копятся все твои поступки. А есть еще духовное тело, которое даже никак, на которое даже никак не влияет то, что здесь происходит, с точки зрения именно изменений. Влияет с точки зрения понимания. То есть душа, она познает в этом мире, знание копится. Правильное. Неправильное душу даже не может коснуться. Оно выходит за пределы именно самой души, но правильное знание ее развивает. Поэтому души одни в духовном мире живут, а другие здесь. Неразвитые души, нет знания. Поэтому для знания душа живет в этом мире, она развивается, изучает. Но психическое тело учит жить в этом мире. Оно копит плохую судьбу тех, кто неправильно живет, и хорошую тех, кто правильно. Но психическое тело не разрушается со смертью тела, оно остается жить. Это очень важно знать, дорогие мои друзья. Психика – это и есть я. Вот вы говорите, Олег Геннадьевич, ну все равно же не я буду дальше жить. Нет, ты будешь. Вот прямо ты будешь в следующей жизни жить. Ну а вы говорите, я могу быть мужчиной, но я же женщина. Ну, некоторые женщины даже в этой жизни становятся мужчинами. Ничего особенного здесь нет, уже все понимают. Ну, допустим, Олег Геннадьевич, я не понимаю. Ну, хорошо, вот если тебе руку отрезало, ты это ты? Ты. Хорошо, другую руку отрезал, ты это ты? Ты. Печень пересадили, ты это ты? Ты. Одну ногу отрезали, ты это ты? Ты. Ногу другую отрезали, ты это ты? Ты. Пол головы отрезал, есть один человек, он пол головы отрезал, живет. Ты? Ты. Значит, ты ни рука, ни нога, ни печень, ни голова, даже сердце пересадили. Ты это ты? Ты. Значит, ты не сердце. Ты что-то другое. Значит, ты не являешься этим телом, в котором ты живешь. Оно временное для тебя, временно дано. Тела меняются. Человек остается тем, кем был. Тело меняется даже в этой жизни. Каждые 7 лет обновляются все клетки, чтобы вы знали. Ученые доказали это уже. Тело меняется даже в этой жизни. Я раньше был очень маленьким. Да. И даже, как бы, у меня есть фотографии, где без штанов стою. И, как бы, с галстуком. И в шлей, в этой, в такой... Ну, это я знаю, что это был я. Но тело было другое. Я в беретике в таком стою, с галстуком, без штанов. Мне всего 2 года. Все нормально. 2 года можно стоять в беретике, в галстуке, без штанов. Но когда я изучал в психиатрической больнице, как бы, психические заболевания, там один человек начал читать Пушкина, Евгений Онегин, наизусть, и снял штаны в это время. Залез на стул. Это уже неправильно. В таком возрасте так уже нельзя делать. Итак, мои дорогие друзья, слушайте теперь внимательно. Я небольшое вступление сделаю. Сейчас очень интересная вещь, которая вас немножко отрезвит. И вы от этой вещи никуда не денетесь. Вы будете мыслить так, как вы верите. Если человек верит, что он является телом, то он будет считать, что пища – это белки, жиры, углеводы и витамины. Это колоссальная проблема так считать. Потому что пища для тела, для грубого, не является основой для регуляции организма. Регулирует организм психическое тело. Поэтому пища человека – это не белки, и жиры, и углеводы, и витамины. Пища человека – это психическая энергия. И поэтому мясо жрать нельзя. Там плохая психическая энергия. Это энергия убийства и насилия. Если человек ее ест, то его психическое тело, которое регулирует грубое тело, оно начинает превращаться от этой энергии страдания, оно начинает каменеть. В результате вот эти атеросклероз, вот эти все болезни, рак, это болезни, которые уже доказано, что мясо является самым главным фактором, который развивает и атеросклероз, и рак. Уже ученые это знают, но почему это так происходит, они не знают. Они знают, что это не потому, что там холестерина в мясе много или жира, а потому что оно оскверняет психическое тело, которое регулирует организм. Психическое тело, от него зависит физическое тело. Понимаете? Поэтому, если ты ешь то, что оскверняет твое психическое тело, а почему ты это ешь? Потому что ты пищу считаешь белками, жирами, углеводами. Потому что у тебя телесная концепция жизни. Ты материалист. У тебя сознание такое. Поэтому ты лечишься чем? Таблетками, а не природой. Куркума для тебя не существует, для тебя существует только куркумин, потому что ты химию только в куркуме видишь. Ты не видишь ни психическую энергию, которая уничтожает вирус, сильнее, чем физическая энергия. У тебя нет знания о том, как правильно жить, поэтому ты обескуражен. Ты думаешь, что без вакцины невозможно жить. Вакцина нужна для того, чтобы в стране победить этот вирус. И гражданский долг людей вакцинироваться. Но это не значит, что без вакцины человек не может побеждать вирус. Это полный бред. Вирус побеждает иммунитет человека, его здоровая жизнь. И вещества, которые препятствуют вирусу, его активности. Все живое на этой земле имеет психическое тело. Это значит, что есть растения, которые приятны этому живому существу и неприятны. Вот точно так же, как человечеству неприятна амброзия, вот это растение, оно разрушает нашу жизнь. Поэтому амброзия очень много людей калечит, когда она цветет. Точно так же вирусу неприятна куркума. Это знание врача, ученым очень сложно. Они говорят, Олег Геннадьевич, это лжеученый. Почему я лжеученый? Я напишу научные статьи по поводу того, что я делал. Это доказано на эксперименте, все. Но постулаты у меня другие, но я взял их из священных писаний. Это ваши проблемы, что вы не знаете, что есть нисходящая наука, а есть восходящая наука. Восходящее там создано из эксперимента. Вот все, что мы проверили, то и правильно. А нисходящая наука создана мудрецами, которые не из эксперимента знают, как правильно, а из своей мудрости. Если вы не знаете, что есть психическое тело, это не значит, что его нет. А человек не может этого никак измерить, потому что психическое тело это не вот это вот то, что измеряют, биополе. Биополе это волновая энергия, это не психическое тело. Это взаимодействие психического и физического тела. Вы не можете не измерить, кроме как умом, не можете понять психическое тело через любовь, познают, через доброту. Доброта, любовь, нежность, красота – это все психическое тело. И следующая платформа жизни означает, что человек верит уже в эту, в любовь, верит в совесть, в нравственность, в добрые отношения. То есть это следующая платформа жизни. Вот еще раз повторяю, вот эта платформа материальное восприятие или вера в атеизм, вера в материю, что Вселенная создана из большого взрыва, означает лечиться химией, считать сексом любовь, означает нет никакой совести в жизни, пей, гуляй, веселись, потому что скоро подыхать. Это результат философии, попытайтесь понять, такая жизнь. Это все, ну как бы, судьба складывается из веры. А вера – это и есть внутреннее развитие человека. Придется лечиться таблетками, придется есть белки, жиры, углеводы. Но если ты как бы считаешь, что белки, жиры, углеводы, ну ешь жир, вот кусок жира, бери, ешь. Это жир. Есть белковая масса, ешь белковую массу, есть сахар, углеводы чистые. Почему ты это не ешь? Ты ешь продукты, блюда разные, потому что там есть психическая энергия. Они готовятся с любовью. Это совсем другое. Это уже не белки, жиры, углеводы. Это психическая энергия. Ее все едят. Никто белок не ест. Раздельное питание. Да, белок один усваивается лучше. Ну и жри один белок. Белковую массу бери и жри. Почему ты этого не делаешь? Невкусно. Вкусно означает психическая энергия. А если ты хочешь вкусно, тогда понимаешь, пойми, что такое вкус. Вкус – это оценка психического тела вот этой пищи. И если ты ешь неоскверненную пищу, она всегда будет вкуснее. Что это такое? Сейчас расскажу. Вот вы приходите, допустим, к алкоголику домой, и вы, когда он приготовит вам поесть, вы начнете есть, и вас вырвет. Потому что это означает оскверненная пища, это есть вкус. Вкус – это не означает яблочко съесть. Хотя и это тоже. Потому что во вкусе есть прана, это тоже психическая энергия. Что такое прана, сейчас расскажу. Вот, допустим, когда маленький ребенок рождается, вот эта вот упругость его кожи, красота ребенка, из него исходит энергия счастья, это и есть его прана. Поэтому ребенка все в попу целуют, а бабушку в попу никто не целует, потому что праны уже меньше. Намного, да? Поэтому яблочко сморченное никому не нужно, невкусное, а вот такое свеженькое, это вкусно. Это называется прана. Она тоже нужна человеку. Но если вы свеженькое мясо едите, это тоже прана. Но она человеку не нужна, потому что это обман. Эта прана вызывает агрессию, энергию насилия, то есть называется дурь в голове. Это энергия силы, да, но эта сила не принесет тебе счастья, она принесет тебе проблемы. Поэтому свеженькое вкусненькое мясо – это не вариант для того, чтобы жить счастливо. Видите, вы скажете, Олег Геннадьевич, ну я привык. Это не называется привычка, это называется вера. Лев Толстой говорил, что вегетарианство – это не диета, это образ мышления. Образ мышления означает вера. Вокруг веры выстраивается все у человека в жизни. В тот момент, когда меняется вера, меняется питание. Попытайтесь это понять. Это очень сложно понять. Но надо понимать, потому что вокруг этого будет ваша жизнь. Если вы верите, что нет Бога и нет психики, психика – это вторая сигнальная система, значит, секс – это основа жизни, значит, семья не сохранится. Потому что секс не может быть основой жизни. Основой жизни является верность. Верность исходит из слова «вера». Если нет веры в Бога, совести нет, верности тоже нет. Люди в страсти тоже не могут оставаться вместе, потому что нет верности и нет веры. Они идут за своей удачей в жизни. Когда удача с этим человеком заканчивается, тогда до свидания. Все. И ничего не остановит человека, потому что у него вера другая. Вера – это основа жизни. Итак, люди, которые начинают воспринимать, что есть психическое тело, что есть человеческая любовь, доброта, есть поэзия, унылая пора, чей очарование, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышные природа увидания, в багрец и золото одетые леса, в их сенях ветра шум и свежее дыхание. Оживает природа. Почему? Потому что психическое тело означает психическая жизнь уже. Это означает уже русский музей. Посмотри, там зайди, посмотри, что такое психическое тело. Там добрые глаза уже людей, там природа, там мишки ползают. Понимаете? То есть это уже другое восприятие мира. Это означает любовь. Месяц свои блески по лугам рассыпал. То есть он живой месяц. Стройные березки шепчут что-то липам. То есть живые березки тоже. Все оживает у человека. Психическое тело начинает оживать, когда человек любит. У него восприятие мира обостряется. Он по-другому все видит. У него все живые. И это факт. Потому что это другое восприятие мира. Пища становится уже праной. Он говорит, надо есть сырую пищу. Вареной нет праны. Это факт, что надо сырую есть. Но только это все равно факт ограниченного мышления. Потому что если ты на концепции праны находишься, ты понимаешь, что надо ходить в горы, заниматься спортом. Ты понимаешь, что надо есть сырую пищу. Ты понимаешь, что надо быть на природе. И цель твоей жизни – природа уже становится. Ты с голой попой бегаешь за белочками. Не понимаешь, что кроме праны есть еще совесть. Это еще более глубокое восприятие мира. Совести нет, попа голая, любим природу, любим прану. Потом дальше в перемешку живем. Так ко мне люди из таких общин приходят. Говорят, у нас все классно, Олег Геннадьевич, но только почему-то мы местами меняемся. Мы жили напротив, как бы. И вдруг его жена стала моей, а моя его. Почему так, Олег Геннадьевич? Мы же на природе живем, мы питаемся чистой пищей, экологической. Мы как бы чувствуем благодать Божью. Ну, потому что у вас такая концепция жизни. Вы не понимаете, что есть что-то выше. Вы на платформе праны находитесь, на платформе энергии вы находитесь. Но вы не знаете, что такое совесть. Потому что эта платформа выше. И даже пища, которая праной наполнен, но не освященная, это не пища, которая полное счастье приносит человеку. Гитлер тоже был вегетарианцем, но он при этом убивал людей. Понимаете? Вегетарианство не означает все, вот типа, теперь мы уже достигли цели жизни. Понимаете, как один человек на вегетарианском фестивале ко мне подошел, и Геннадьевич, вы вареное едите? Я говорю, ем. Он такой... Ну сколько раз вы отжимаете? Я говорю, ну раз 50 отжимать. Он... Я говорю, о чем вы думаете сейчас? Он говорит, как о чем? Вот я вот одну помидорку съел сейчас, нераздельное питание, потом через час, если могу, чек. Я говорю, а я думаю о Боге. Он говорит, ну я тоже о Боге думаю, чего как вы думаете? Ну как вы думаете о Боге, если вы думаете о том, чего вы съедите через час? Люди помешаны на еде. Почему? Они помешаны на пране, им нужна прана. Они хотят горы, они хотят природу, хотят за белочками бегать, хотят орехи выращивать, хотят прощены зерна. На этом все. Природа, проши зерна, орехи. Но от чужой жены праны больше исходят, чем от своей. Своя же надоела. Поэтому надо идти к тяжелее, надо быть же праной. Ну, вот это результат такого мышления уже. Поэтому на платформе совести уже прокол идет. То есть, видите, есть платформа атеистическая, есть платформа сознания, называется, ну, то есть, это на санскрите есть ему это название. Атеистическая платформа означает материя. Тонкая материя — это уже другая платформа. Человек живет ради природы, ради еды, ради вот этого всего, красоты этого мира. Но он не понимает, что такое совесть. Потому что есть материальная платформа, есть умственная платформа. Умственная платформа означает искусство, культура также означает. Но искусство и культура не означает совесть. Допустим, человек очень поэтичный. Он лучше живет, чем дебил. Лучше. Он видит красоту этого мира. Он стихи пишет, поэмы пишет, музыку пишет. У него все красиво в жизни. Он чувства глубокие испытывает ко всему, что в этом мире есть. Но жена уходит от него. Или он уходит от жены. Потому что есть платформа умственная, а есть платформа разума. Есть, еще раз, есть платформа грубых материалистов, есть люди эстетические, да, развитые. Они, кстати, выше стоят тех, кто за белочками бегает с голой попой. Потому что эстетически развитые люди попу не открывают уже. Они понимают, что это нехорошо. У них уже есть культура поведения определенная. Понимаете, они знают, как правильно себя вести. Они, у них есть воспитание, процесс уже. Понимаете, и так мы говорим о вере сейчас. Это разные веры. Атеизм – это вера в невежестве. Дальше вера в страсти – это уже вот эта вот вся культурная среда. Посмотрите, она же развивалась в эпоху страсти, когда люди очень много, они аристократы, да? Но их цель жизни какая была? Слава, деньги, успех. Они убивали друг друга шпагами, но при этом наслаждались поэзией очень глубоко, потому что совести-то не было. Институт семьи разрушался в это время, но при этом очень тонкое восприятие, изящное восприятие мира. Это платформа определенной жизни. Это называется вера в страсти. Вера в благости начинается с совести уже. Здесь уже как бы ничего не сделаешь, понимаете? Это платформа разума уже. Умственная платформа – это страсть. Невежественная платформа – это просто материя. Грубое сознание у людей. Они не могут понять, что такое совесть. Для них секса нет, значит не живем. Вера в невежестве. У нас, мы с тобой по-разному воспринимаем мир. И мы поэтому расходимся. Вера в страсти. А совесть означает, живем вместе, мои дорогие друзья. Есть еще платформа разума, означает человеческое существование, начало человеческого существования. Веды называют людей, которые живут в страсти или эстетически воспринимают мир, и не больше, рафинированными животными. Потому что только совесть отличает животного от человека. Если ты не можешь сохранить свою семью, если ты не можешь прощать, а люди в страсти не могут прощать, если ты не можешь принимать, а люди в страсти не могут принимать, они могут убегать, потому что они же к успеху стремятся, то тогда, значит, ты не человек. Животные убегают, животные не прощают, животные не могут соблюдать заповеди, а люди должны. Поэтому есть платформа разума или уже начало правильной жизни. Человеческое существование начинается с благости или с веры в Бога. Если нет веры в Бога, значит нет человеческой жизни. Ты зря в этом человеческом теле находишься. Попусту тратишь свое время. Тебе Бог дал человеческую форму жизни для того, чтобы ты начал верить в Бога. И начал. Разумное существование означает жить по совести. И с этого момента все в жизни будет меняться. Не думай от того, что у тебя успешная сейчас работа и все прочее, у тебя все будет, наверное, хорошо, потому что судьба навалится и все развалит. весь успех пройдет. Вот когда ты благочестие копишь, добрые дела, тогда судьба все лучше и лучше будет. А это означает уже жить для Бога. Поэзии никто не отменял. Все остальное сохраняется. Вера в природу сохраняется на платформе разума. Люди любят природу, но не настолько, чтобы с голой попой бегать по ней. Чувствуете грань? Нудисты на букву М тоже любят природу. И не тоже там ходят везде на природе, своими М трясут. Но это животное существование, дорогие мои друзья, не человеческое. Человеческое существование означает, это все надо закрыть. И это касается и женщин, и мужчин. В одинаковой степени. Потому что или совесть основа любви, или все остальное. Если все остальное, значит разрушение семьи. Если совесть, значит тогда культурно одевайтесь. Потому что что привлекает, такая и вера. Разные веры привлекают людей по-разному. Благостных людей привлекает правильно одетые женщины по совести, а страстных уже другое. Страсть означает разрушение семьи. Зачем тебе такой муж? Чего ты добьешься? Изучаем тему. Страсть означает быстрое, хорошее начало, плохой конец. Страсть означает сначала сладкий вкус, потом горький. Благость означает сначала горький вкус, потом сладкий. Благость вышли, начинается с горького вкуса, путь на Голгофу. А потом сладкий, на всю жизнь. Страсть означает познакомиться, у нас все хорошо. Ла-на-на-на-на-на-на-на-на. Сначала сладкий вкус, потом горький. Пора-пора-порадуемся. Сначала сладкий вкус, потом... Сколь не осталось... Горький. Чувствуете? Успешная жизнь. Стремимся к успеху. Сначала сладкий вкус, потом горький. Люди в благости, они сначала совершают аскезы, а потом счастье испытывают. Долго. Понимаете, здесь еще в долгости зависит. Вот у благостных людей сначала чуть-чуть страданий, потом много счастья. У страстных людей сначала чуть-чуть счастья, потом много страданий. А у невежественных людей как будто все время счастье. Но это просто самообман. У них только одни страдания в жизни. Никакого счастья нет. Просто они себе придумывают. Так, платформа разума. Что это такое? Человек знает, что есть желание в жизни. Желание соткано из моих прошлых поступков и желаний. Желания двигают страстными людьми и невежественными. Благостный человек к своим желаниям относится с осторожностью. Полностью отменить желания невозможно. Они завладевают сознанием, они ведут за собой человека. С ними нужно заключать какой-то договор. Благостные люди договариваются со желаниями. И они знают, что Бог им разрешает это. Например, Бог говорит благостному человеку, хочешь наслаждаться телом противоположного пола, женись. Женись честно, живи с человеком. Наслаждение не отменяет Бог. Он говорит, желание наслаждаться телом означает, что ты еще не святой. У тебя нет понимания, что душа, а не тело. Душевный, духов, люди, которые понимают себя как душ, только душами наслаждаются, телом не наслаждаются. Но если ты не понимаешь этого, ничего страшного. Ты можешь наслаждаться телом своей жены. Ничего страшного. Но при этом ты должен соблюдать заповеди. Видите, то есть желания не отменяют благостные люди. Они их правильно к ним относятся. Желание это огромная сила. Их не отменить. Хочешь быть начальником, тоже нормально. Ты в прошлой жизни был начальником, но ты должен соблюдать заповеди. Начальник означает тот, кто заботится, а не тот, кто эксплуатирует. Хочешь быть бизнесменом? Пожалуйста, нет проблем. Но бизнесмен — это тот, кто дарит, а не тот, кто гребет. Бизнесмен нужен для того, чтобы наполнять богатством людей этот мир. Это тоже нужно. Начальник нужен для того, чтобы был порядок. Люди жили в порядке, а не в джунгле. Понимаете? То есть все это нужно. Если ты ученый, то не надо на себя титулы вешать. Давай людям знания, будь скромным. Ничего из себя не строй. Поэтому сами по себе желание, ученый означает желание чего? Ну-ка, давайте изучать. Чего хочет руководитель? Желание чего? Власти. Поэтому он руководитель. Чего хочет бизнесмен? Желание чего? Денег. Поэтому он бизнесмен. А ученый чего хочет? Славы. Поэтому он ученый. Ну, ты хочешь славы, хорошо. Слава придет тебе, не волнуйся. Давай людям знания, это твой долг. Если ты хочешь власти, власть у тебя будет обязательно, но ты должен защищать и заботиться о людях. Это твой долг. Если хочешь денег, у тебя будет завались денег, но ты должен заботиться о благосостоянии людей, а не о своей кубышке. Поэтому сами по себе желания у Бога имеют большое значение в нашей жизни. Человек не бесчувственное существо. Мы чего-то хотим, и это означает жизнь. Но желание нужно подчинить правилам, которые созданы Богом. И тогда твое желание приведет тебя к счастью, а не к проблемам в жизни. Если ты желанию даешь свой путь своему и думаешь, что оно главное в твоей жизни, визуализируй все. Визуализируй. Сильнее желай, и у тебя все будет. Это жизнь страсти. Значит, все будет наоборот. Когда ты своим желанием даешь путь, значит, тогда у тебя вера в страсти, и ты придешь к разрушению. Три дороги, да? Я только одну я сказал. Первая дорога – коня потеряешь или жену. Вторая дорога – себя потеряешь, это путь невежества. И третья дорога – счастье найдешь. Но если ты третьим, вот это путем благости хочешь идти, назад не оборачивайся и знай, что впереди одни только трудности. Прими свой крест. Ты идешь туда, там будет непросто. Назад не оборачивайся. Что значит назад не оборачивайся? Камнем станешь. Назад не оборачивайся означает, друзья останутся позади, старая жизнь останется позади, свои представления о жизни старые останутся позади, все, что не так, останется позади. А все, что впереди, это хорошо, но по-другому. Там будет другая жизнь, не такая, какая у тебя была. Но это единственный правильный путь. У тебя нет выбора. Все остальное это ужасно. Просто ужасно. Когда человек живет в благости, он начинает чувствовать Бога. Это такое большое счастье. Это не сразу происходит, постепенно. Но когда это происходит, это настоящее искусство, это настоящая культура, это настоящая любовь, настоящая жизнь. потом уже очень смело. И даже одежды неправильные не мешают. Ничего не мешает человеку дальше. И дальше уже знание своих отцов. Отцы не означают что-то, кроме веры. Когда человек идет в веру своих отцов, это означает, он идет к Богу. Он не идет куда-то в другое место, поверьте мне. Это не означает секта, это не означает придурковатость или какая-то закомплексованность. Это означает только путь туда, где есть настоящее счастье, настоящая любовь. Этот путь, он не такой широкий, потому что не все тебя поймут на этом пути. Большинство людей не поймет. На мои лекции не ходит много людей. И в этом ничего страшного нет. Это хорошо. Потому что не всем понятно. Большинство людей стремятся к успеху, к власти. Они все до одного разрушают свою жизнь. Если мне покажете 1000 таких человек, я вам всем скажу одно и то же. Потому что они все идут только одним путем. Есть люди криминального мира. Есть люди наркоманы, пьяницы, люди, женщины в депрессии, которые никого не хотят видеть. Это один и тот же путь. Они все тоже придут в одну и ту же сторону. Они не сильно отличаются друг от друга, потому что всех людей объединяет только вера. И те, кто верят правильно, на земле мало. Поэтому и путь не такой широкий. Но только он единственный. Здесь нет других путей. Все остальные пути, они не приводят человека ни к чему нормальному в этой жизни. Человек, который живет в невежестве, он в момент смерти чувствует жуткий страх, жуткие страдания, и он уходит из жизни в ад. Человек, который живет в страсти, он уходит из жизни в очень жаре сильном. Ему не хочется расставаться с жизнью. Ему хочется иметь все то, что он имеет. И он уходит из жизни и остается на средних планетах, на Земле. Человек, который живет в благости, он с улыбкой на лице расстается с этой жизнью. Идет в рай как минимум, потому что есть еще духовная благость. Когда человек отдает всю свою жизнь Богу и живет только для Него, то он уходит в духовную реальность. Там вообще нет смерти и страданий. Поэтому в этом мире есть 4 пути всего и 4 веры. Когда человек верит в знание, в правильную жизнь, в путь к Богу, это благостная вера. А есть еще вера духовная. Это святые люди, которые верят только в Бога. И все. И они идут только к Нему. Все остальное мешает им жить. Они уходят в монастырь. Но этот уход в монастырь – это опасная вещь, потому что если ты еще не в духовной вере находишься, то ты можешь туда как лицемер прийти. Ты будешь думать о другом совсем, и ты получишь другой результат. Ты будешь думать о мирской жизни, а не Боге. И поэтому искусственно этот путь выбрать невозможно. Надо к нему прийти с помощью знания. Но даже люди, которые живут в семье, но при этом полностью погружены Богом, они тоже как монахи. Разницы никакой нет. Поэтому жена или муж не мешает идти к Богу, как некоторые думают. Даже самый возвышенный путь не означает быть одному. Человек должен быть с людьми в это время, но отношения уже другие. Он не будет с ними разговаривать на мирские темы. Он не будет с ними сделки заключать, не будет выгоду искать. Он будет все использует в служении Богу. Он может даже руководить страной или заниматься бизнесом, но он все это будет в служении Богу использовать. У него не будет других целей, никаких мотивов корыстных, ни в чем. Итак, вера, она накладывает отпечаток на все, даже на пищу. Люди на платформе разума питаются только освященной пищей. Для них просто пранической пищи недостаточно. И они понимают, что пища сырая, только сырая. Это тоже неправильно. Потому что когда человек варит пищу, он может варить с разными целями. Когда человек варит пищу с целью наслаждаться ей, это одно. А когда человек варит пищу с целью вводить в нее энергию, любовь, потому что варить означает готовить. Когда человек готовит пищу с целью внести в нее любовь, это уже означает приготовление благости. То есть трансформация пищи означает несение в нее твое сердце, и при этом молитву ты молишься, потому что без Бога ноль. Я не смогу сделать эту пищу вкусной. Поэтому у нас есть фестиваль «Благость», где вы можете вот это все почувствовать и понять то, что я говорю. Вы приезжаете туда на 2 недели, и вы кушаете пищу и смотрите, как живут люди, которые готовят. Они приезжают для того, чтобы вам подарить эту пищу. Они с утра до вечера там на этой кухне. Но они так готовят, что оторваться от этой еды невозможно. Она настолько вкусная, настолько счастья много приносит. Люди, которые находятся на платформе материального сознания, они не могут, они как бы не вдохновляются ни зарядками, ни концертами по вечерам. Но их тянет в столовую. Они идут и кушают, и кушают, и кушают. И это хорошо, потому что даже просто эта пища очищает их сознание и приводит к зарядкам уже. И о том, какая у вас вера, вы можете на фестивале «Благость» четко почувствовать. Если вас тянет на ретриты, я желаю всем счастья, вы туда из-за этого приезжаете, значит, у вас вера в Бога. Если вас тянет на зарядки, значит, у вас позиция праны, веры в праны. Если вас нравится с театрой, и концерты по вечерам, там, значит, у вас вера на умственной платформе находится. А если вас тянет тоже только в столовую, то ничего страшного. Это обязательно будет меняться со временем. Но там, потому что там в столовой тоже все с Богом связано. Люди отдают свою любовь через то, что они готовят пищу. И эту пищу, все рецепты известны, вы не сможете приготовить так же сами. Дома приготовить это не будет так же вкусно, как там. Это невозможно. Это была скрытая реклама фестиваля благости. Теперь меня спрашивают, будет ли фестиваль благости. И заставит ли меня там прививаться, как это пишут в газетах. Теперь включайте мозги. Фестиваль благости обязательно будет. Никто вас там ничему не заставит. Потому что Бог защищает всех. Понятно? Приезжайте и радуйтесь там в жизни. Все будет хорошо. Если мы что-то делаем не так, то у нас не тот результат. Но если с нашего фестиваля никто не заболевает, мы не создаем эпидемиологическую ситуацию. Потому что, когда люди заходят, куда бы ни заходили, они везде будут мазать свой нос. Понимаете, на этом прошлом фестивале благости у меня ни один человек не чихал, не кашлял. Хотя раньше вот люди приезжают, да, на юг, они на лекциях кашляют и чихают, потому что идет обмен. Вирусы же тоже на благость приезжают. У них там свои цели. Вот, люди кашляют, чихают, но так как мы за профилактику взялись серьезно, никто не чихал, не кашлял, все сидели и слушали лекции, потому что все со смазанным носом. Круто? Сейчас тоже смотреть, никто не чихает, не кашляет. Чем же питаются святые люди? Они питаются любовью. Им нужна любовь, больше ничего. Благостные люди питаются освященной пищей. Люди более развитые, чем просто в страсти, питаются здоровой пищей. Люди страстные питаются пищей, наполненной вкусами. Им нужна острая, кислая, жареная, соленая. Они хотят пищей наслаждаться, поэтому портят свое здоровье. Люди в невежестве питаются мясом и водкой. Это основной их рацион. Ну, там могут быть какие-то добавки еще. Это такие детали. В основном мясо и вино. В Все это небесная вот, концепция. Страстная — это разные вкусы, это кебаб, это суши, это всего полно, и все это портит здоровье. Почему? Потому что цель не здоровье. Цель — это насладить свой вкус. А когда человек наслаждается вкус, всегда он портит здоровье. Здоровье восстанавливается, когда знание — основа питания, тогда и вкус тоже будет наслаждаться. Это на втором месте уже. Вот, допустим, можно ли кушать по вечерам? Можно. Фрукты и тушеные овощи. Сколько хочешь. Ничего плохого у тебя от этого не будет. Но только не вместе. Если ты кушаешь фрукты, значит фрукты. А если тушеные овощи, то тушеные овощи. Вместе не надо. Это несовместимо. И вот если ты много тушеных овощей вечером съела, тебе плохо будет? Будет. Но не так, как если бы ты с мяса съела. Или тортов. Ты не будешь болеть от этого, страдать. Ну, чуть-чуть плохо будет. Всегда излишники, это всегда плохо, но не так. Мясо нигде нельзя есть. Просто есть разные, как бы, есть разные попущения, понимаете? Везде люди глубоко верующие и глубоко понимающие жизни, они везде это понимают. И просто это не доносится, информация, она не доносится всем подряд. Она является больше сокровенной. Понимаете? Но даже в христианстве или в мусульманстве у меня есть знакомые, которые не едят мясо. Потому что они знают, что эта пища разрушает сознание человека. И некоторые сокровенные беседы можно также вытащить. И хоть и им не нравится этим святым людям, что их как бы сокровенные беседы показывают, мне придется все равно это сделать. Потому что иначе вы мне не поверите. Итак, святой Зосима.
Нам не стать этим, Ирода и Иродиады, не губить своих детей никогда. Если бы я не попал за счастье, никогда не судить, простить, как мне трудно было, на то и крест семейной нашей жизни. Об этом тоже нужно говорить, не убить, повторять людям эту святую заповедь Божию. Она и для верующих, и для неверующих годна. Не только не убить человека, но и животных грех убивать. Бог не сказал не убить человека, а общая заповедь. Кто способен убить зверье невинное, животное, вот, то способен и убить и человека. Это. Я, слава Богу, часто вспоминаю, говорю, Господь дал мне такую жизнь. Ничего не погубил в жизни. Капли крови не хранил я. Ни птицу какую не погубил. Ни животных никогда. Ни в охотах этих вот жутких кровавых не участвовал никогда. Ничего. И слава Богу, доволен, что я монах. И дохлого мяса жареного никогда не ел. И жив-здоров, похлеще вас чувствую лучше. Так что в этом отношении
внимательно слушать.
Хорошо, кто ест, но лучше, кто его не ест. Этой заразы, этой дохлятины, которую нам дают. Это ты записываешь, да? Боже мой. Вот так. Дай Бог не проливать кровь. Наше дело спасать жизни всегда. Особенно врачей. Хорошо убеждаю. Никогда не поступите своей клятвой. Вот. Не убейте ничего. Где так спасать надо? Многие хорошие гинекологи, знаю, верующие. Неверующие безразлично, какая разница, заработать доллары, да и все. Это врачи-палачи. Как они будут наказаны Богом за это? И дети их не будут мучиться, и внуки за то, что убивали невинных деток. Именно в Рождество мы там скорбим об этих убиенных 14 тысяч младенцев. Как страшно смотреть, так и
услышали, нет? Я что-то сочиняю? Подумайте об этом. Во всех верах это знание есть. Не думайте, что я что-то придумываю, у меня какая-то своя. Просто есть разные стандарты. И, допустим, если Бог какой-то вере дает стандарты пониже, то только для того, чтобы туда больше людей пришло. И все. Это не означает, что их нет, этих стандартов. Заповеди остаются везде, просто они по-разному глубины исследуются, с разной глубиной. С целью привлечь больше людей. Вот и все. Но от этого истина, она не меняется. Она не становится ложью. Какие еще вопросы? Рыба – это водоплавающее растение. Это не мясо. Сало – это не мясо тоже. Это святое вообще. Особенно на Украине. И там, не дай Бог мне сказать, что мясо и сало – это одно и то же. Это вообще оскорбление. Ну, молоко – это же… Никто же животных белков не отменял. Молоко – это энергия любви. Вот женщина, когда, почему она кормит грудью ребенка? Потому что она его любит. От любви вырабатывается молоко. Также корова, когда дает молоко, это есть два продукта любви, это мед и молоко. Эти продукты самые священные на земле, самые возвышенные. Поэтому тот, кто питается молочной пищей, он вовсе не болеет и не деградирует. Просто ее надо правильно есть. Вот, допустим, молоко лучше есть утром и вечером, потому что оно днем плохо переваривается. А, допустим, кисломолочное можно днем уже есть. Понимаете? То есть надо все это изучать. Молочная пища добавляется в все блюда. И оно приносит особый вкус блюдам. Все это становится очень вкусным, потому что там энергия любви присутствует. Да? Это наркотики. В чае содержится кофеин, а черный чай, это ферментированный, означает тухлый чай зеленый. Вот если тушат, как бы, ну, немножко подгнил зеленый чай, становится черный чай. Там еще ЛСД есть. А в кофе содержится кофеин тоже. В какао не содержится кофеин. Поэтому какао, вот эти шоколадки, это нормальная пища. Да?
Можно спросить вот про высшую планету. Как попасть на те высшие планеты, где духовно продолжают развиваться?
Да, есть два пути. Есть путь, где люди наслаждаются, это курорт. Когда человек хочет, все правильно делает в жизни, и он при этом живет не для Бога, а для себя, и он хочет все правильно делать с целью достичь рая, тогда он попадает на высшие планеты, где он просто балдеет, это наподобие Сочи. Что такое? Все там балдеют, наслаждаются жизнью, как бы, но все равно в Питер придется возвращаться. Точно так же там они в раю живут, но все потом на землю. Это просто курортное значение высшей планеты. А есть, когда люди идут духовным путем, они очищаются, и они не могут сразу в духовный мир попасть, но им Бог предоставляет возможность уже на высших планетах, в других условиях продолжать духовную жизнь. Тогда они идут другим путем в рай. И нет смысла об этом думать. Если ты живешь для Бога и служишь Ему, ты никогда в курорт не попадешь. Смысл. Вот, допустим, тоже, если говорить об отдыхе, вот куда тебя тянет отдыхать? В Сочи или в святое место? Если в святое место, значит, пойдешь по тому пути, где к Богу идут, а если тянет отдыхать в Сочи, значит, пойдешь на райские планеты, где все просто балдеют. Да? Вот это и есть благостная жизнь. Благостная жизнь означает, человек развивается, ему нужны деньги, хорошо, нужна власть, хорошо, но при этом нужно свои желания оставлять на второе место и на первый выполнять заповеди Бога. Есть заповеди для руководителей, есть заповеди для бизнесменов, заповеди для рабочих, заповеди для ученых. Каждый человек должен выполнять свой долг перед Богом, но и желания благостные люди не отменяют. Желание – это двигатель прогресса. Девушка хочет замуж – это нормальное, хорошее желание. Но надо это по заповедям Бога делать, и тогда замужество тебе принесет счастье. А если ты ради замужества живешь, значит, это принесет тебе только страдания.
То есть, продолжение вопроса. Спасибо. Если я стараюсь, чтобы моя семья жила более комфортнее, лучше, но делаю это по заповедям, то это не означает, что это страшно.
Нет, это хорошо. Мужчина должен заботиться о желаниях женщины. Желания женщины – это неплохие желания. Женщина хочет, чтобы дети в хороших условиях были, чтобы было достаточно жилплощади. Просто если женщина считает, что это главное в жизни, тогда мужчина становится калекой. Она просто из него делает котлету. Она его заставляет на трех работах работать, своими желаниями просто. А он из-за любви к ней убивает свою жизнь. Но если мужчина заботится о женщине, она понимает, что нам достаточно вот так вот, нам не надо слишком много. Она понимает, что человек дороже, чем мои желания. Тогда она тоже по заповедям живет. Желание женщины хорошо, желание мужчины хорошо, но они стоят на втором месте просто после заповеди Бога. Если спасибо. Человек вот так живет, то будет счастье тогда в жизни.
Спасибо.
Ваш вопрос? Конечно, однозначно. Надо изучать все это. У меня есть лекции для лидеров. Я там рассказываю о том, какова природа бизнесмена или руководителя, как он должен жить, какие его обязанности, какие недостатки, какие опасности. Это серьезные темы, которые я раскрываю вот в этих вот лекциях для лидеров. Они есть в свободном скачке, можно найти в интернет, поизучать. Это очень важно, иначе вы можете так сильно влететь в жизни.
Благодарю.
Знание – это сила, а не знание – это страдание и жуть просто. Без знания человек может, ну, допустим, взять бизнесмена. Он имеет право извлекать прибыль, означает обманывать. Но он не имеет права жадничать. Ну, то есть, если он думает, что он имеет право обогащаться, не помогая людям, он приходит к такой жуткой проблеме в своей жизни. Вот, но как бы извлекать прибыль или чуть-чуть дурить, он может, ему Бог разрешил.
Извините, еще вопрос. Вот сейчас у меня бизнес и два партнера есть. Мы на ценностях немножко не сходимся. Вот, ну, мне так задачу делегировали, чтобы я разработал ценностное вообще вот именно ценности компании. Скажите, вот если какой материал здесь лучше?
Вы должны понять, что есть люди разного развития. Те люди, которые развиты в разуме очень слабо, они в основном очень низкого уровня сознания. То есть они могут материться, ругаться, у них как бы... Но они при этом не занимают высокие должности. Они просто выполняют какую-то черную работу, и с ними одни отношения. Если люди уже развитые, но они находятся на платформе страсти, и они хотят только денег и успеха, им не надо давать большую ответственность, но они при этом могут выполнять сложную работу, какую-то высококвалифицированную. Понимаете, люди, которые нравственно развиты, им можно давать ответственность. Но только те люди, у которых Бог стоит выше, чем амбиции, могут стать компаньонами. Потому что у тех, у кого амбиции выше Бога, они обязательно развалят бизнес. Нравственные ценности у всех разные, поэтому образование людей тоже это такой очень деликатная вещь. Образование на лекциях одно, я, допустим, могу вам открыто все давать, но вы им не можете все открыто давать, потому что они не готовы еще идти к Богу и вас вот так слушать. Поэтому образование должно соединяться с деятельностью. Вот, допустим, если у нас что-то для деятельности нужно, к нему приплетается образование. Например, у нас в компании нельзя обманывать. У нас нельзя то. Но вот эти вот все заповеди, они должны на разных уровнях разными быть. И это надо специально разрабатывать, учитывая интеллектуальный уровень людей. Например, если вы людям, которые могут интеллектуальный труд делать, а объясняете, что они должны совесть иметь в своей работе, то это бессмысленно. Уровень совести – это уже уровень руководителей. Они нравственные ценности должны изучать. А те люди, которые топ-менеджеры, они уже должны посвятить свою жизнь Богу. Они должны знать, что Бог выше всего, и мы не должны свои интересы личные ставить выше людей и выше честных отношений в бизнесе. Это уже высокий уровень, понимаете? И поэтому ты не можешь бизнес с кем попало делать. Нужно, чтобы у человека ценности были на достаточно высоком уровне развиты. Это означает верность уже. Верность – это то, что не купишь, понимаете? Это высокий уровень уже развития личности.
Благодарю.
Да, ваш вопрос.
Здравствуйте. А если у меня есть собака, значит, она меня будет от благости куда-то в невежество тянуть?
Забота не означает невежество. Просто... Есть два способа относиться к собаке. Один способ – занимать ее служением людям, а второй способ – служить ей. Если вы служите ей, то она деградирует. А если вы даете ей возможность служить людям, она развивается, и вы не деградируете. Но при этом с собакой нельзя развивать близкие отношения. Например, спать с ней в одной постели нельзя. Садить ей за одной стол с собой, с ее. То есть нельзя ее сильно приближать к людям. Ну, то есть она, допустим, живет в квартире, это уже достаточно сильное приближение. Но при этом нужно очень четко понимать ее место в этой квартире. Например, кто первый ест, имеет значение. Правильно, когда первым ест человек, который больше всего ответственности себя берет в жизнь. Например, глава семьи. Потом дальше следующий человек. Дети едят после старших. А собака в последнюю очередь. Если собака ест самое первое, то, соответственно, она освещает пищу. Ее энергия становится основой для пищи. Вот она поела, вся пища наполнена ее энергией. И все, кто едят, дальше будут собачьи мозги иметь. Потому что энергия пищи означает мозги уже. Сначала есть Бог, потом самый старший, потом младший, потом животные. Потом тараканы. Если тараканы первыми едят, все оскверняется. Ваш вопрос? Да?
Здравствуйте. У меня вопрос тоже в теме бизнеса. У меня есть такой друг. Он занимается благоустройством, вот он недавно отреставрировал храм. То есть у него хорошая работа, он хороший человек. Но уже второй раз его подставляет партнер. И так, что он остается в торгах. Вот, то есть он вот плавал туда через шторма, спал в бутылках, он трудяга такой. Но результаты получаются вот так. И сейчас он начал сначала, с нуля опять, но, конечно, очень тяжело.
Видите, смотрите, это какая платформа, мы сейчас по вере уже изучаем. Это платформа искусства, да, ментальная платформа, умственная платформа. Человек обрел очень эстетический вкус, он уже чувствует Бога, он для Бога делает все, делает на алтаре, допустим, да, но у него нет понимания, что такое совесть. И поэтому он влетает в отношения с людьми, которые бессовестно по отношению к нему поступают. Если ты знаешь, что такое совесть, ты будешь общаться с бессовестным человеком или нет? Ты чувствуешь совесть, ты будешь с ним общаться? Нет. Ты скажешь, извини, мы с тобой работать не будем. То есть это определенная платформа сознания. Я поэтому вам и говорю, какая платформа, туда ты и влипнешь. Если у тебя депрессуха, как бы, значит, влипнешь, с наркоманом будешь жить. Вот некоторые женщины говорят, Олег Геннадьевич, я в Бога верю, почему у меня наркоман муж? Потому что живешь в депрессии. Твоя вера, она не является основой твоей жизни. На тебя давит еще твоя прошлая вера. Она была в невежестве раньше у тебя. Поэтому у тебя депрессия затаскивает тебя в свое сознание. Поэтому и муж у тебя наркоман. Ну, то есть, понимаете, вера – это и есть наша судьба. Попытайтесь понять. Если человек веру свою не развивает, он не развивает свое сознание, то он будет влетать, влетать и влетать в этой жизни. Ну, любовь, вот доброта к человеку, помощь. Но вы не можете поменять жизнь человека за одну секунду. Если вы думаете, что оп, и все, жизнь поменялась, невозможно. То же самое, вот как я делаю, я объяснять, давать знания, любить, заботиться, показывать пример. Вот мы в прошлый раз очень вдохновились у нас ребята из «Благости девчат», потому что я с ними вместе пробежал свои 17 километров. До этого мы просто говорили об этом, а теперь они увидели, как это бывает. Они увидели, что я действительно бегаю, и действительно быстро достаточно. И действительно, некоторые молодые люди не успевают и не выдерживают этого всего. Это все реальность, как оказалось. А потом я долго стоял в воде, это тоже была реальность. И они ее начали усваивать. И потом они, когда я приехал в этот раз, говорят, а мы побежим в этот раз, Олег Геннадьевич, или нет? В этот раз я побегу в Киеве уже, потому что у меня график. Но в следующий раз, наверное, опять в Питере. Ну, то есть, надо пример показывать. Пример сильно меняет человека.
Ну, вот в том-то и дело, что он говорит, я смотрю на себя, а я тоже занимаюсь предпринимательством, но не в таких масштабах. Вот. И он говорит, я посмотрел, как ты работаешь, в общем, тоже вдохновился. Но я не знаю, вообще это правильно или нет.
Правильно. А кто мужчине даст пример? Мужчина вдохновляется только женщинами. Женщины меняют, вдохновляют мужчин. А кто еще будет их вдохновлять? Мужчины любят женщин.
Ну, просто это пример в работе.
Как?
Пример в работе получается.
Всегда в работе. Да. Если люди в страсти, они только через работу могут учиться. Они не могут на лекцию просто прийти и послушать. Это уже благостная платформа. Люди в невежестве, они вдохновляются только через свой жизненный опыт, вот как бы через свои пьяные там какие-то эти беседы.
Нет,
я не говорю про него конкретно. Все, Саша машет, у нас уже как бы лекция закончилась. Он потом у нас апельсины, видите, все у нас здесь в Питере очень серьезно. Потом цветы, это же все заряжается и потом вам приносит удачу. Поэтому у нас впереди еще много интересного. Сейчас все сели прямо. Давайте будем желать всем счастья. Итак, вы еще раз должны усвоить. Я не пытаюсь менять вашу веру. Оставайтесь в своей вере. Я меняю ваше сознание, потому что вера бывает на разных платформах. Даже невежественные люди тоже бывают верующими, и страстные тоже бывают верующими, и благостные тоже бывают верующими. Если человек носит крестик, но он делать ничего не хочет для Бога, это называется вера в невежестве. Если он носит крестик и в основном приходит раскаиваться только в храм, и как бы заповеди соблюдать плохо, потому тяжело, потому что он срывается постоянно. Это называется вера в страсти. А если человек все заповеди соблюдает, это уже вера в благости. Это и есть настоящая вера, которую я вас пытаюсь провести сейчас на этих лекциях. И жизнь у всех у них будет разная, у этих людей. Сильно разная, поверьте мне. Сильно слушаем тех, кто молится. Это может быть разных верах молитвы. Дома будете в своей включать. Здесь включаем то, что у нас больше распространено. Допустим, когда я в Тель-Авиве читаю лекции, то я включаю еврейские молитвы. Когда я читаю в Пекине, то звук Ом включаю. Когда я читаю лекции в Алма-Аты, я включаю мусульманские молитвы. Понимаете? Культура – это то, чем мы не должны пренебрегать. Я желаю всем счастья. 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 я шваю 7-6. 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 Шваю 7-6. Я 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 шваю 7-6. Шваю 7-6. Я 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 желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем 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 счастья. Большое. Желаю вам всем счастья, любви, знания, здоровья, всего самого лучшего в вашей жизни. Я очень благодарен вам, что вы, несмотря ни на что, пришли на лекцию. Спасибо вам большое. Сейчас подарки. Кто-то помогает мне, приходит сюда.
Сегодня все мандарины подписаны. Мандаринов много. Всем хватит. Всем что-то